Говорит Москва. 94,8.
Восемь часов 40 минут, пятница, 10 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко. Доброе утро.
В Кисловодске цветущие сады завалило снегом, говорит Владимир. Ну, это же очень красиво, правда же? Это красиво. Доренко скоро лопнет от смеха, пишет Кемал, который наблюдает нас в камеру. У нас есть видеотрансляция, видно, как я лопаюсь от смеха. Почему у вас неверифицированный твиттер? Я категорически против верификации какой бы то ни было в интернете. Больше того, я вышел из ВКонтакте, потому что они требовали, чтобы я там назывался своим настоящим именем. И поэтому я закрыл аккаунт. То есть я везде называюсь не настоящим именем и стараюсь, чтобы меня не верифицировали. Ведь на самом деле запретные двери приятнее.
Да.
Понимаете, можно я распространюсь на этот счет? Маленькое эссе. Ведь есть двери открытые, например, булочные. Есть булочные, есть батон за сколько там? Я не знаю, за 13 копеек, за 15 копеек. Вот эти бывшие, нарезные.
Бывшие, таких да, цен уже нет.
Бывшие, нарезные. Ну, я не знаю, я еще. Тогда я смотрел на цены, сейчас нет. В этом отличие. Вот, значит, и поэтому я не знаю, сколько они сейчас стоят. Ну, смысл в чем? Я понимаю, что есть двери, где всюду, в каждом квартале, может быть, 2-3 булочные, минимум одна аптека и все это. А есть запретные двери, на которых нет вывески. Я всю свою жизнь считал, что эти двери важнее.
Понимаешь? Волшебные.
Но они такие, они не для всех. Угу. Я вообще считаю возмутительным фактом, что у меня больше 200 человек в Твиттере. Я говорил об этом многократно. Я считаю, что меня не могут понять более 200 человек. Потому что если это так, если меня понимает более 200 человек, значит, я что-то делаю неправильно. Где-то ошибка. И серьезная ошибка. Понимаешь? Что-то надо поправить, если меня стали понимать более 200 человек. Значит, я пошел в тираж. Это очень плохо. Ладно, ну хорошо, слушайте. Значит, я хотел сейчас, когда я весь трагический, потому что умер Рогволд Суховерко. Правда. Это же Гэндальф.
Расскажите, да.
Ну, это Гэндальф. И это этот самый... И это, конечно же, Осль Киа из диснеевского Винни-Пуха, который вот хвост потерял и все это Рогволд Суховерко. Ну, давайте две минуты. Настоящий актер, ну, хороший, сильный, большой актер. Он взял да и помер, вот. Но вы его помните, конечно, я попытаюсь... Я почему даже сегодня ниже голосом говорю? Потому что я под обаянием его нахожусь. И мне кажется, что... Ну, хоть сколько-нибудь...
Но странно. Не победит ее рассудок мой, ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные предания не шевелят во мне отрадного мечтания. Но я люблю, за что не знаю сам, ее степей холодное молчание, ее лесов безбрежных колыханья, разливы рек ее подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге, и взором медленным пронзая ночи тень, встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, дрожащие огни печальных деревень.
Рогволод Суховерко умер, и я очень соболезную родным и родным его, потому что, конечно, это Гэндальф, это же Гэндальф. Вы слышали, что Гэндальф читал сейчас «Люблю отчизну я», но... А?
Для меня все-таки ослик.
Ослик.
Ослик,
он был такой ослик, который говорил, я не знаю, где я потерял своих. Как-то вот так он, у него нет, у него гуще, у него намного гуще вот этот вот Абертона, и он говорил, что плохой день, я потерял свой хвост, вот как-то так. Потрясающий ослик тоже был, да. Слушай, ну ладно, ну хорошо, давайте отобьемся, а то я разревусь. Слушай, скажи, пожалуйста, я хотел сказать про Сири. Ты вчера установила Сири, я видел.
Да, установила.
Ну что, ну скажи, ну ты с ней беседовала.
Да, она значит, меня называет больше... Бро.
Бро?
Бро.
Как классно, это же по-негритянски, а ты ее что, как тоже, Бро тоже?
Нет, я ее Сири.
Сири. Слушай, прикольно. Я хотел сказать, мне интересно, я хочу спросить компьютерщиков. Вчера мне понравилось очень сообщение в Твиттере Сергея Рыбки, который Рыбка, нижнее подчеркивание, Сергей, который сказал, повсюду расставлены одинокие мужчины, беседующие, разговаривающие с Сири. В городе. То есть город был полон людей, которые разговаривали с Сири. На самом деле, уже приколы от Сири всевозможные, которые, конечно, как она отвечает. Но я слушал вчера эти все приколы. Ее заставляют петь. Она поет что-то 00, позвони 00. Это не пин-код, позвони 00. И так далее. Многие люди заставляют петь, потом она поет каждый раз разные вещи. Это очень интересно. Это роботизированное какое-то такое сознание, возникающее, вот, в котором не один ответ накажет. Понимаешь, если бы был один ответ, ответы разные. Один какой-то хохол в интернете, грубым языком, таким с ругательствами, которые мы никогда не употребляем, значит, говорит ей, пой, пой, типа, давай, вот пой. И она ему поет, но другое, чем в других видосах, которые я посмотрел. То есть она разные. Она отказывается, но потом поет. Вот, и так далее. Но должен сказать, что для меня чемпионский все-таки, конечно, чемпион Роман Щукин, вчерашний, на самом деле. Вчера Роман Щукин приехал сюда, там, ни свет, ни заря, поставил Сири, после чего в эфире сказал ей, значит, привет Сири, она ему привет, значит, да. А он потом говорит, ну ты бомба. Она говорит, мне не нравится подобного рода сравнение. Он говорит, извини, пожалуйста. Она говорит, да проехали. Да проехали. Ну ты бомба, Сири, ну ты бомба. Мне не нравится подобного рода сравнения. Извини, пожалуйста, да проехали. Хорошая. Сири чудесная. Слушайте, на самом деле, скажите мне, куда мы движемся? Мы движемся напрямую к Кае, Кае и Снафа. Что это значит, компьютерщики, что это значит? Вот эта Сири, которая появилась на русском языке, и которой вчера наслаждались там, миллионы людей общением с ней, которая спонтанно разговаривает. 7373948, я хочу услышать компьютерщиков, куда мы движемся. А, компьютерщики спят. 7373948, как далеко мы до полного робота? Робота, с которым можно будет не просто разговаривать, робота, с которым можно будет... переживать трудные моменты в жизни, который будет робот, с которым можно будет жить. Кая, да, Кая из Снафа.
Есть.
Алло, здравствуйте. Да.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вы знаете, компьютерщики действительно спят, они же
практически
программы пишут.
Да.
Вряд ли найдете.
Да.
Вы слишком рано, по-моему, начали.
Ну хорошо, спасибо за совет, да, очень интересно. Да, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Компьютерщики не спят, ну, по крайней мере, не все.
Да, или некоторые уже проснулись, а некоторые еще не ложились. Ну, скажите, пожалуйста, она отвечает...
Некоторые пробки едут, да.
Да, скажите, пожалуйста, она отвечает разные вещи, ответ не всегда один. То есть я понимаю, что если бы, смотрите, если бы прошили «Привет, Сири», там «Привет, Сережа», условно, да, это прошито. А вот, значит, Эля спрашивает, говорит ей «Привет, Сири», она ей говорит «Привет, бро». Понимаете, то есть у нее вариантов сколько? И вообще, ну, говоря, насколько спонтанно...
Да, да, там имя в... Ну, в телефоне в своем.
Да,
на самом деле есть куча вопросов, на которые она по-английски отвечает, а по-русски нет.
Нет.
Например, если у нее спросить рейсы надо мной по-английски, да, то она ответит, ну, флайт-радаром там каким-то и прочим. А по-русски она скажет, вам это недоступно.
Ага. Значит, слушайте, а хорошо, а почему бы не перевести ее тогда в английский?
Ну, можно перевести в английский.
Она мой Nigerian English поймет?
Ну... Частично, наверное, поймет.
Я мог бы стараться. Я мог бы стараться. Слушайте, хорошо, значит, первый совет перевести на английский, и я попробую со своим ужасным restaurant Nigerian English с ней общаться. Это первое. Второе. Меня интересно, насколько спонтанно она выбирает ответы. Одним словом, как далеко мы от Каи? От Каи и Снафа?
Ну, в русском языке, наверное, еще далеко. Но в английском говорят, что она так там, в общем... Много шутит, даже есть там целые сайты, посвященные этим всем историям.
Да.
Да, там же куча пасхальных яиц, как обычно, вот, и, в общем-то, можно почитать, интересно.
Скажите, а можно ли ее настраивать, как Каю из Снафа, на максимальную стервозность, на максимальную ласковость, на максимальную и так далее?
Ну, не знаю, я таких не видел настроек. Наверное, может быть, можно, если быть разработчиком Apple, то...
Все-таки, еще раз, вот я недопонимаю простую вещь. Ее спонтанность и ее выбор внутри алгоритма ответов, это что? Позвольте мне еще раз объяснить, потому что я не получил от вас ответа. Смотрите, если я нажимаю на кнопку, загорается свет. Если я говорю, например, какому-то автомату кофе, ну, например, да, его тупой алгоритм наливает кофе, например, я говорю, капучино. Я говорю в Макдональдсе. Капучино. Большой. Все. Ну, дают средний, неважно.
Не, ну, тогда даете триггер какой-то, да, и он вам исполняет.
Она, кажется, ищет несколько ответов разных, насколько она разумна, вот в чем дело.
Возможно, от интонации это зависит, возможно, от построения фразы. Ну, то есть, ну, это известно только, ну, не одному богу, а разработчикам, в общем-то, самой этой Siri, как они задавали эти алгоритмы.
Когда я учился в университете, ко мне, меня там пытались подкадрить несколько разных преподавателей, чтобы я у них конкретно писал диплом. Ну, это же, не знаю почему, но ко мне подходили трое, да, преподов, что, а хочешь писать у нас диплом? Пиши у нас диплом. Значит, и один из них был математик до этого. То есть это был парень, значит, ну, так сказать, парень, там, не знаю, 45. Он был математик, который перешел в лингвистику с целью оцифровать язык и создать что-то подобное вот нынешним алгоритмам. Это было давно. Я над ним смеялся, откровенно. И я ему в лицо сказал, я не буду у вас писать, потому что вы занимаетесь несбыточной ерундой. Знаете, что я ему сказал? Попробуйте оцифровать язык женщины, которая говорит по телефону. Для этого прочитайте у Марка Твена есть рассказ, как женщина говорит по телефону. А он? Ну? А ты? Ну и чё?
Ну,
вот это,
да.
Понимаете? Это невозможно оцифровать. Оказывается, это возможно.
Возможно все на самом деле. Но это вы посмотрите, вот фильм сейчас этот вышел, как она... Игра в иллюзию-то,
да,
по-моему.
Да.
Про Тьюринга. Вот то же самое, в принципе. То есть тут вопрос по подбору просто алгоритма конкретного под, ну, вот, какую-то задачу. Но это
очень сложно.
Мне кажется, это не сложно. Это нужно просто, ну, какой-то вот...
Я преисполнен чувство превосходства гуманитариев над всеми негуманитариями. Понимаете?
Ну, да,
Считаю, что мир, я считаю, что мир невозможно оцифровать. Вы показываете мне, что можно. Оказывается, в Siri, по крайней мере. Я начинаю осторожно вас уважать. Спасибо. Я начинаю осторожно... Смотри, смысл. Я тебе еще раз. Этот парень, он мне говорит, давай пиши кандидатскую. У меня не кандидатскую, а эту. Ну, потом в аспирантуру, там кандидатскую. Давай диплом писать у меня, вот я хочу с тобой работать. Чувак подходит. Я говорю, хорошо, что ты хочешь? Оцифровать язык. Я говорю, послушай, ты знаешь этот рассказ Марка Твена? Значит, где девушка говорит по телефону, то ли его жена говорит по телефону. Марк Твен описывает это. Да? Фу. Нет, ну что? Ну как? А как? Да? О-ля-ля, там еще что-то. Этот разговор, вот она говорит по телефону. Они понимают друг друга. Две женщины, которые кидают какие-то междометия. Они понимают.
Да, вот я
разогнался,
вспоминаю себя в машине, когда я сижу. Вот надо посадить было этого вашего преподавателя со мной, потому что я сижу на заднем сиденье, и водитель спрашивает, где, например, подъезд.
Да.
И я ему сзади ручкой показываю. Вот там, вот туда, сюда.
Там, да.
Да, он, конечно, смеется и говорит, ну, я так не могу.
Да, то есть мы не можем оцифровать все. Но мы столкнулись сейчас с потрясающим, удивительным, уникальным примером этой Siri, которая меня лично потрясла тем, что она отвечает разные вещи. То есть она не робот, она разные вещи. Как, секундочку, она что, действительно угадывает интонацию? Что происходит? Алло, здравствуйте.
Степан, из Москвы. На самом деле все, что она отвечает, это запрограммировано.
Да,
неразумно. Да. Но разума не существует.
Да.
Конечно.
Нет, подождите.
Все, что она отвечает, это заложено программистами. А возможно, там есть некий элемент там выбора, да, между тем или тем ответом.
Да.
Но, тем не менее, оба ответа заложены.
Подождите, если вы сержант, а я рядовой, и я иду по плацу, и вы мне командуете. Рядовой Доренко, значит. Налево! На «во» я должен повернуть налево. А она делает разные вещи при разных командах. То есть я даю одну и ту же команду. Она делает разные настроенческие вещи. Как она это угадывает?
Ну, возможно, там есть анализ интонации. Или, возможно, просто есть несколько вариантов, из которых она произвольно выбирает какой-либо.
Random order, да? То есть любой.
Да, что-то в этом духе.
На примерах написано 90, и она всегда для меня внезапна.
Ну, думаю, что да. И поэтому подождите. Как раз интересно было бы находить там самые интересные варианты.
У
но
вас есть...
Все они заложены.
У вас есть жена или подруга?
Для того, чтобы робот отвечал самостоятельно, чтобы он сам придумывал ответ. До этого техника еще не дошла.
Скажите,
не
пожалуйста,
даётся, на самом деле, никогда,
у вас есть жена или подруга?
Конечно, есть, да.
Да, смотрите. Значит, она отвечает на какие-то ваши тоже спонтанные... Ну, вот вы говорите какие-то вещи. Вы знаете, что жизнь довольно обыденна, да? Ну, жизнь довольно обыденна. Ну вот пятница, шампанское, ну понятно, да? Значит, есть какие-то уже паттерны в жизни. Если прописать Siri 200 ответов на ваш вопрос, а, например, а у жены есть всего 50 ответов на любой ваш вопрос, то Siri, получается, превзойдет живого человека?
Ну, не совсем так.
Объясните.
У жены, может быть, есть 50, но в какой-то момент времени обстоятельства сложится так, что она ответит 51-м, который вот до сих пор не использовался.
Ага.
А у Siri будет 200, и все. И больше никуда.
Ага. Спасибо. Но я потрясен, тем не менее, потрясен. На самом деле, это очень интересно.
Слушайте, что... защитил женщину.
Не, подождите. Ну, неважно, это не ступень Тамагочи. Может быть, это ступень Тамагочи, говорит Фрейд. Да неважно, ребят. Просто мы движемся к Кае потихонечку, которая будет в какой-то момент саморазвиваться еще вдобавок. То есть она будет через интернет. Кая будет через интернет саморазвиваться.
Угу.
И сама будет 51-й ответ отыскивать. То есть она будет подключаться к библиотеке Конгресса США, к любой библиотеке. Да? Я просто говорю о библиотеке Конгресса США, потому что она была оцифрована, когда наши библиотекари еще сидели на деревьях. Значит, она это будет подключаться к любой библиотеке, к любой базе данных. И у нее алгоритм будет постоянного поиска новых вариантов. И так далее. Понимаете, это шаг к искусственному интеллекту. Я потрясен, и мне это приятно осознавать, что я движусь и скоро стану пупорасом. Вы читали СНАФ? Прочитайте СНАФ. Я вас настоятельно прошу.
Я смотрела фильм.
Какой? СНАФ?
Ну, подобные.
Слушайте, прочитайте СНАФ. Теперь, когда вы знаете Марка Твена и Воннегута, я уже обнаружил это в ваших речах, что вы знаете Марка Твена и Воннегута. Прямой ход к СНАФу. Прямой. У вас в коридор просто СНАФ стоит как флаг перед вами. Вы обязаны прочитать СНАФ. Понимаете?
Хорошо.
Все, ребята, пупорасы, всех поздравляю. Погнали дальше.
Подъем.
Часов 7 минут, пятница, 10 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Привет,
и Сергей
Эльвира.
Даренко,
а есть Siri на русском, да, со вчерашнего утра есть 8.3 апгрейд. Поставьте, и Siri будет на русском. Роберт Хайнлайт еще в 1965 году описал самообучающийся искусственный интеллект, который стал лидером революции на Луне. Луна — суровая хозяйка, пишет нам Степан из Вайтрана. Так, секундочку. Ответы Siri основаны на предыдущих ваших запросах. Если они не связаны между собой, то Siri начинает тупить, говорит Александр из Кентукки. Кентукки, простите. Он пишет Кентукки. Да. А еще. Сережа Пастушок. Почему притих про ярд с Михалковым? Че, я притих-то? Я иду к ярду с Михалковым постепенно. На участке Мамыри идет ремонт дороги расширения. Пробка будет еще месяца 2-3, говорит Мухин 316. Siri — это семантическая сеть. Она делает суждения, выбирая по весам дук рэндом. Это долго объяснять. Не смогла вам дозвониться, говорит Александра. Ванагута знаю, а Снафа не знаю. Ну, Снаф Пелевинский. Ну, очень наша книга. Товарищи, Снаф Пелевинский. Ну, очень наша книга. Хорошо. Siri разработана на нечеткой логике. И интеллект, искусственный интеллект уже есть, но не в Siri. Зачем вы все время рассказываете, Глок пишет про движение, у меня, не, например, нет машины. Ну, если нет машины, но вам же приятно двигаться, Глок. Глок, разве вы не движетесь, Глок? Вам же хочется слышать про движение, а? Вы не умеете танцевать танго, но вам хочется услышать об этом. Вы не умеете танцевать спортивный рок-н-ролл, но вам хочется слышать об этом непрерывно и видеть движущиеся стремительные тела, понимаете, Глок? Вы не умеете много чего не умеете, но вы подглядываете за этим, как это программа для вуайеристов. Вы подслушиваете, как едут другие люди. Это же может быть. Почему нет мужской Siri и чей голос Siri? И еще. Отвратительная эстакада над Рязанкой достала 21-й. Если Михалкова будут нас кормить таким же экскрементом, как их фильмы, говорит 88-й Мойша. И еще. Хочется на море сильно-сильно, может, с Божьей помощью поеду. Думаю, без Божьей помощи никак не поедешь, естественно. А? Ведь Вселенная расширяется с Божьей помощью, гравитация существует с Божьей помощью и все остальное. Правда же? Сейчас, накануне Дня космонавтики, особенно важно об этом вспомнить. Так, секундочку. Сергей, когда будет обзор новостей спорта хоть немного? Самый высокий интеллект. Спортивный рок-н-ролл умеет танцевать. Ой, не называйте фамилий. Это мы не можем говорить такие вещи. Хорошо, давайте-ка обратимся к Михалкову. Но нет, не к Михалкову. Мы обратимся к другому. Есть господин, которого зовут Агишев. Он коллекционер и меценат, Андрей Агишев. Он живет в Перми. А Пермь, напомни мне, пожалуйста, есть Псков и есть Пермь. Я все время забываю, кто где есть. А Пермь — это на Урале.
Да, это далеко.
Это где Кама? Кама. Да, они всегда шутят там с этой Камой. Кама с утра.
В честь нее назвали Пермский период.
Ну да. Значит, смотрите. Он написал письмо или пишет письмо президенту. Андрей Агишев, пермский политик, коллекционер и меценат, пишет письмо президенту. И я читаю об этом... Насколько я понимаю, где? Я забыл уже. На Ленте.ру. Я читаю об этом на Ленте.ру. Он просит денег у президента и правительства. Госгарантий. Под импортозамещение журнала Playboy и порнографического журнала Hustler американских. Потому что они имеют широкое хождение в России. И нужно немедленно противостать аспиду американскому, который крошит в грязь в наши души. Пачкает. И значит, нужно создать отечественный аналог Плейбоя, Хаслера и так далее, и так далее. Он предлагает журнал «Дрочун». «Дрочун» через «о». А я не знал, как пишется. Нет, но вообще-то этот глагол означает «дергать». Вообще «дергать», просто «дергать». Mm-hmm. «Дергать». Значит, журнал «Дергатель», строго говоря. Журнал «Дергатель». Никакой скабрезности в ней не будет. Западной порнографии не будет. Наш журнал будет о любви в самом высоком ее понимании, о любви к родине. с духовностью, просом, репами. Иллюстрироваться любой будет цветными фотографиями российских женщин, полностью одетых в бушлаты, ватники, оранжевые жилеты, костюмы химзащиты и так далее, и так далее, и так далее. Он просит под это миллиард. Ну почему, если Михалков с Кончаловским попросили под аналог Макдональдса, почему под аналог Плейбоя и Хаслера не попросить тоже миллиард? Это святое дело. Значит так, я хочу сказать о трюке. Трюк Михалкова с Кончаловским, а может быть его, а может быть их, или во всяком случае людей заинтересованных, либо сочувствующих и симпатизирующих этим двум братьям-акробатам, заключается в следующем, что вчера пошел заголовок, что в деньгах отказано.
Да.
В деньгах отказано. Засандалили вчера заголовочек. И мы все такие, слава богу, что эту блистательную, конечно, слово поприличнее. Значит, ну как же, вот, ну короче, эту блистательную парочку, что их поставили на 11-метровую отметку, разогнались и дали им пыром по копчику. Как это хорошо, подумали мы все. И интернет переполнял счастье, общественность переполняла счастье. Нет! Дают же баблос-то. Все у них получилось. Вчера было заседание у Дворковича, все у них получилось. Михалкову отказали, вот заголовок. Михалкову отказали в бюджетных деньгах на отечественный фастфуд. А другой, ну, наконец, все-таки. Все-таки дали. Об этом пишет РБК Дейли. Дают под госгарантию.
Угу.
И, кажется, нагнули Сбер. В хорошем смысле этого слова. Кажется, Сберу придется рассчитывать этот самый. 700 миллионов. То есть что-то они должны найти у кого-то еще, два брата-акробата, а значит, а 700 миллионов даст, вероятно, Сбер. Сбер отмалчивается.
Хорошо,
Сбер отмалчивается. Таким образом, под госгарантии. Вот ты, например, хочешь.
Да.
Да. Ты хочешь, например, Эльвира Хасанщина решила открыть сеть чего угодно, там, Playboy журнал. Тебе нужен миллиард. Ты ввиду...
Пишу письмо.
Нет, ну ты... Ты идешь в Сбер, ты говоришь, ну, мне нужно 700 миллионов рублей.
А, ну, да.
Ну, что, что тебе скажут? Девочка.
Иди домой.
Девочка, работай. Иди домой. Девочка, иди домой. Девочка, успокойся. Тебе дать успокоительное. Что тебе дать? Ну, до свидания. Спасибо большое. Понятно, да? С кем дали деньги? Больше того, Московская область уже обязалась выделить им земельные участки. И, насколько я понимаю, здесь есть еще публикация, которая рассказывает о том, что Московская область выделит им земельные участки, выделит инфраструктурные какие-то и так далее, и так далее. Все. Эти ребята с нас не слезут, ребят. Это я просто понимаю. Эти ребята не слезут никогда. Никогда. Надо точно понимать. Это как вот, вот оно уже у тебя есть. У меня вот от армии, например, время от времени на правой ноге, на большом пальце появляется грибок. Ну, после армии.
Так.
Не каждый раз. Ты знаешь, вот другой раз бывает, что и 3 года нет его. Потом бэмс, опять грибок. Не знаю почему. Может, я грязнуля, может, еще что. Но у меня вот после армии грибок. То есть, то нет. Сейчас, как раз, тот короткий период, когда его нет. Спокойно, не плюйтесь. Это также точно с Михалковыми. Точно с Михалковыми один в один. Они как грибок на моем теле, серьезно говорю. Они то раз и появились. Господи, думаешь, чем бы их тут мази всякие с цинком там начинаешь втирать. Так же. Они раз пропадают. Потом елочки опять раз и появились. Но что делать? С этим надо жить. Понимаешь? Вот когда я умру, грибок наконец разовьется на моем ногте, мертвом ногте. И наконец его доест, и все. Нет, мы его сожжем в крематории. Алло, здравствуйте, я прошу. 7373948. Наконец-то я избавлюсь от грибка, я сожгу его в крематории. Я знаю. 7373948. Что такое, я не понимаю, почему так много звонящих? Алло, здравствуйте, это Михалков звонит? Здравствуйте.
Здравствуйте, это Михалков звонит.
А, да, ну прошу вас.
Знаете что, как бы Михалкова сослали в Белгородчину один раз уже. И как-то мой сослали? Пращур,
да,
за ними следил еще тогда при царе.
Да что
и
вы говорите? Не выдумайте. Не выдумайте. Вся эта история, вы что, верите во всю эту историю? При царе, бояре Михалкова, вы верите во всю эту историю? О чем вы говорите? О чем вы говорите? У меня приятеля друг купил еврейскую метрику за $400. За $400 сделался патентованным евреем. Я вас умоляю, зачем вы мне рассказываете? Михалкова нет $400. Какие бояре? О чем вы говорите? Что вы плетете? У меня друга брат, оба дети генерала КГБ.
Да.
Оба дети генерала КГБ. Значит, папа и больше, они внуки генерала КГБ. Один из них ему впендюрилось, что он хочет жить в Германии. Он за $400, но это в 90-е, правда, было. Купил еврейскую метрику и уехал, сейчас в Берлине живет. Живет в Берлине. Что вы говорите мне про бояр? Какие-то бояре развелись. Что? Ребят, вы что, наивные, что ли? $400, что ли, нет? Вы зайдите сейчас, вам любую метрику.
У нас тут срочная новость.
Да что ты говоришь, ну давай. Чистый отток капитала из РФ. Нет. В первом квартале. Нет,
выше. Говори другое. В Кизляре горит центральная мечеть.
Да. И чё?
Горит, полыхает.
А, вон чё. Слушай, Эля, давай перенастроим тебя, как Сири. Не парься ты, ну что, это очень далеко. Так, между Playboy и Hustler огромная разница. Первый — легкая эротика, второй — конкретная порнуха. Я знаю, опыт более 10 лет. Степан. Ой, Степан.
Степана можно привлечь.
Каков же вы, каков же вы, Степан? Наивняк вообще и так далее. Ладно, пошли, пошли дальше. Кто начинал малый и средний бизнес? Дело в том, что Михалков и Кончаловских поддерживают 700 миллионов рублей, вероятно, даст Сбер в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса. Мне нужны люди, которые дерзали в малом и среднем бизнесе. Расскажите, как это происходит в России. Вы открывали малый и средний бизнес в России. Вы, конкретно вы, открывали малый и средний бизнес в России. 7373. Ну вот, ездили в эту, на Волоколамку, в эту самую налоговую, вот эта вся фигня. Вот как это у вас происходило? Расскажите, пожалуйста. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Вы открывали малый и средний бизнес в России. Расскажите мне, пожалуйста, начиная с регистрации предприятия.
Сергей.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здрасте.
Такая ситуация. У нас фирма строительная, и, так скажем, некоторое время назад начальство говорит, давайте такую, типа, дочку откроем.
Ага.
Чтобы там всякие операции проводить и так далее. Да. Ну, и, может быть, будет как побочный, там, скажем так, рядом со сферой деятельность какая-то. Ну, в общем, все это дело поручили там нашему отделу.
Ага.
Причем, ну, то есть все это должно было выглядеть, ну, как бы быть реально. То есть кредит, аренда, станки, оборудование, люди. Да. Так, ну, то есть все как бы как положено. Никаких,
да.
Там, ничего виртуального. Ну, собственно, значит, пошли в Сбербанк. Ну, как бы куда идти, первые мысли в Сбербанк.
Да, да, вот, да, да, да.
Значит, должен был быть...
Не в Сити же, не в Сити банк, естественно. Видите, как патриот, ну, да, патриот, да, и все такое, да.
Вот, ну, как бы, самый простой способ. Вот. Значит, нужно было 2,5 миллиона. Причем под оборудование с договорами, соответственно, фирм, которые дают это оборудование, там что-то в лизинг было, что-то,
да.
Покупалось прям по факту. В общем, Сбербанк нас мурыжил почти год. Не давал нам, ну, то есть куча справок, нужно было документы оттуда, какое оборудование, где, что, сколько стоит, да. Какая остаточная амортизационная. В общем, замучили нас так конкретно, что в итоге плюнули мы на это дело. То есть вы получить вот так вот, ну, действительно, кредит под то, что ты берешь какое-то оборудование, ну, вот, ну, у нас не получилось. Такое впечатление, что нереально. Они заваливают такими тоннами документов, что это, я не знаю, как, сколько людей должно с этим бегать.
Ага. Вот, ну, то есть это не совсем просто, как выяснилось из вашего рассказа, посередине которого я уснул. Нет, правда, но это не так просто, то есть. На это уходят годы.
Ну, по крайней мере, у нас не получилось. Я не знаю, может быть, у кого-то и просто, но вот так вот просто прийти тяжело. Сбербанк вот не хочет так вот.
На это уходят годы, но у людей постепенно вваливаются глаза, потом вваливаются виски. Усыхают и вваливаются виски. Черепа их приобретают уже законченную мертвую форму какую-то и так далее. Правда же? Отрастают и дрябнут уши. То есть люди, когда получают кредит в Сбербанке, это довольно трудно.
Кредит одобрили посмертно.
Хорошо. Виктор с реки Битюк. 2 раза открывал индивидуальное предпринимательство, ничего из этого не вышло, кручусь с успехом в черную. Вот так. Ну, у вас на реке Битюк-то, небось, можно? А у нас-то здесь столицы. А чего вы говорите? Столицы, товарищи дорогие. У нас ГБУш, каждый второй ГБУшник. И у каждого второго ГБУшника свой бизнес. Повертись-ка среди них. Алло, здравствуйте. Да, слушаю.
Алло, Сергей, добрый день.
Вы открывали бизнес.
Михаил меня зовут.
Давайте.
Да, я владелец малого бизнеса.
Ой! Так.
И я вам скажу, что мы пробовали, когда на ранних стадиях развития получать кредит.
Да.
Это Это в принципе невозможно.
Ну, смотрите, меня вот. когда-то у нас всегда были длинные разговоры со всякими бизнесменами в самолетах. Ну, потому что делать нечерто, и телефон не звонит. Значит, и мне однажды учил меня дурака один бизнесмен, впоследствии он умер, это был Березовский. Он меня учил: Сережа, производить неправильно, пока не получишь... Смотрите, он как говорил, вот я с вами поделюсь. Он говорит: сначала изучаешь рынок, да. Маркетология, и понимаешь, что ты продаешь. То есть по существу ты сначала продаешь. Затем берешь кредит, затем производишь, и затем снова продаешь, берешь кредит, производишь. Он говорит, ошибка в том, что у нас люди начинают производить, не продав сначала. Значит, а вы как действуете? Вы сначала продаете, то есть изучаете, что возьмут.
Да, безусловно, мы потом идете сначала за кредитом. Изучали то, да. что возьмут, под это да. открывали бизнес, вот, да. но получить какое-то кредитование нам не удалось. Но касательно поддержки малого и среднего предпринимательства, тут нужно сказать правду, что нам удалось получить субсидию
да.
от правительства Москвы, то есть они дают, но максимальный размер этой субсидии составляет где-то 5 миллионов рублей, за которую ты потом долго-долго отчитываешься. То есть разговоры о том, что можно получить какие-то субсидии там на уровне 100 миллионов.
У Хасаншины, такое лицо, что 5 миллионов ее бы устроили. Да, нет, в смысле, да, на бизнес, нет?
Конечно.
Она сделала лицо, которое показывало, цокнуло языком, чтобы было понятно, что 5 миллионов для нее большие деньги. Видите, а для вас маленькие.
Я просто сравнила 5 и 700, которые...
А, ну да, 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 алло. Ну все, вы получили сотку. Он 100 миллионов не... Березовский у Ельцина брал кредиты, а это Греф. Нет, Березовский брал кредиты у разных людей, насколько я припоминаю. Например, на УРТ брался кредит не у Примакова. И я очень хорошо помню, как ценой этого кредита было мое изгнание, в том числе из страны. 7373 в 99-м году в марте. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здрасте,
расскажите.
Если брать кредит в Сбербанке сейчас, то дадут под 25-27%. Но это, в принципе, невозможно. Но что касается лизинга, например, оборудования для
да.
Вновь открывающихся предприятия. Условия во всех лизинговых компаниях, срок существования конторы не менее 1-3 лет.
Да.
А год и 3 года что делать без оборудования? Вот такая ситуация.
Спасибо. 7373948. Мы говорим просто о малом и среднем бизнесе. Внимание. Потому что об этом очень много говорилось на неделе. Об этом много говорилось в Высшей школе экономики, где выступали ведущие наши светила. Об этом говорил президент Путин о малом и среднем бизнесе, который нельзя душить. Он на этой неделе говорил об этом. Об этом говорил Кудрин, кстати говоря, накануне. Вот высказывание Кудрина о вредности малого среднего бизнеса Кончаловского и Михалкова лежит у меня. Кудрин сказал, что на самом деле они будут душить малый и средний бизнес русский, а не Макдональдс. Понимаешь, да?
Но у них если прям Михалков очень Кончаловский, маленький.
А?
У них прям малюсенький.
Микроскопик one. Да, Кудрин предупредил. И справедливо, здесь я ассоциируюсь с Кудриным. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин раскритиковал идею создания отечественной сети ресторанов быстрого питания, предложенную Кончаловским и Михалковым. В своем микроблоге он сказал, что этот проект принесет российскому бизнесу больше вреда, чем пользы. Настаиваю, этот проект, безусловно, задушит русский малый бизнес. Ну, Макдональдс он точно никогда не задушит.
Да.
Макдональдс как процветал, так и будет процветать. Понятно? Значит, Макдональдс как был, так и будет Макдональдс. Больше того, я захожу в торговые сети, всевозможные, на молы.
Да.
И я вижу там ресторанный дворик, и я вижу там Макдональдс в ряде случаев. И рядом другие в ресторанном дворике места пожрать. Да?
Да.
Значит, Макдональдс всегда очередь. А все соседние очереди нет.
Особенно во всякие теремок.
Я скажу почему.
Почти нет.
Я скажу почему. Стандартное качество. Я же не кайфовать туда прихожу. Я кайфовать пойду в другое место. Макдональдс я пойду только по одной причине. Что я в Буэнос-Айресе, значит, в Ден-Пасаре, в где угодно, Ресифе, Бразилия, Ресифе и так далее. Сан-Салвадор де Баия, везде. В Макдональдсе я всегда получаю стандартное качество. Больше ничего. С одним исключением. В Мадриде в Макдональдсе подают такой салат, которого не подают нигде больше. И подают пиво, кстати говоря.
Эксклюзивно.
В Мадриде подают пиво в Макдональдсе. Ну, не только в Мадриде. Значит, я хочу сказать, что во все рядом рестораны очереди нет, а в Макдональдс есть. Потому что мы точно понимаем, что мы получим. Больше ничего.
Да.
В любой стране мира. Понимаешь? У меня нет никакого секрета. Кудрин, наверное, смотрит на все на это из ресторана Пушкина. А что он любит, да? Светлана, давайте, колить, рассказывайте нам про Кудрина. Он что, не ходите туда, в братьях Караваевых на порядок лучше, говорит архангельский мужик. Про таких мы не слышали. Михалкову мелочь не дали, 1 миллиард. Дали. Михалкову мелочь не дали, 1 миллиард, пишет Евгений. Дали, гарантии, под госгарантии получат они кредит, вероятно, предполагает сегодняшняя пресса в Сбере. Попробовали вы мак на Шри-Ланке? Пожар во рту, еду раздает официант, если дождетесь, говорит Янг Сари про Шри-Ланку. Ну, на Шри-Ланке я ем папайю, на Шри-Ланке я ем превосходную свинину и так далее, которой все меньше. 7373948. Итак, мы говорим о бизнесе, малом среднем бизнесе, о котором много говорилось на этой неделе. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Два соображения. Первое. Давайте. Вот больше всего эта история, по-моему, навредила вам.
Да, спасибо. 7373, но это не про меня. Алло, здравствуйте. Программа просто не про меня. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, слушаю вас. Вы как будто там булькаете в сапог. Это, знаешь, вы, наверное, бывает такое, что астматикам нужен пакет, а этот человек булькает в какой-то свой собственный сапог. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Алло, здравствуйте, на Новой Риге, зайдите, подведение быстро.
Давайте быстро.
Где-то напротив вашей радиостанции паскудно моют дорогу, и вот из-за этого пробка.
Слушайте, напротив нашей радиостанции как-то может быть, когда наша радиостанция находится...
Съезжать.
На Звенигородке. Ну, мы со Звенигородки налево, надо съезжать и все такое. Это не мы послали мойщиков. Итак, 7373948. Мелкий и средний бизнес. Вы открывали мелкий и средний бизнес в России. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Я открывал ИП.
Да.
Выглядело довольно забавно. Я, значит, собрал все документы, которые вычитал в интернете. Пришел
да.
на эту вот самую Волоколаму.
Да.
Выяснилось, что мне сразу сказали там советчики, что записался в электронную очередь.
Да.
Потом мне сказали советчики, что вы сами бумаги не сдадите, надо их оформить правильно. Для этого вот там через дорогу есть конторка, которая вам поможет это заполнить.
Да. Вот. То есть сразу начались поборы. Сходу.
Совершенно верно. То есть сказали, вот эти заполнят, все будет хорошо.
Я понимаю.
Вы, кстати, действительно заполнили. Я приехал еще раз. Заполненными теми документами. И, наконец, всего дали.
Сейчас откуда вы звучите? Из Майбаха? Откуда вы звучите? Из Фольксвагена какого-нибудь? Из Майбаха? Откуда?
Это из Фиата я звучу.
О чем? Да. Откуда вы звучите? Откуда звук этот, а?
А какой звук?
Вы в какой машине? Откуда звук ревущего двигателя?
Фиат.
Фиат, вы экзот. Фиат, вы бы на лянче еще начали ездить.
Я открывал малый бизнес для занятия перевозкой.
Понятно. Он звучит из Фиата. 9:30, погнали дальше.
Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
Подъем. Смешная новость про угоны машин. Там хорошее очень сравнение. Вас не угонят. Конституционный суд потребовал изменить уголовную статью об угонах машин. Мы читаем на российской газете. Я хочу поприветствовать российскую газету для того, чтобы меня читать ее приучила Настя Аношко, которая пришла, может быть, в каком-нибудь там декабре 2008 года. А я не читал российскую газету никогда в жизни, считая ее, ну, такой довольно позорно тухлой. Это был декабрь 2008 года. И она стала ее читать с каким-то наслаждением, упоением, и много-много смеялась над ней, потому что были такие, ну, такие фразы типа «Весна в Париже, но не радуются простые парижане». Или такая, там были такие заголовки. Но я просто, извините, я сейчас хохмлю, но это действительно фраза из репортажей в свое время центрального телевидения. Или, например, так сказать, Рождество, или как-то про индейку было. Но не у каждого американца есть деньги на рождественскую индейку. Вот такие. Вот так вот примерно писала российская газета в 2008 году. Слышишь, что они реально разогнались?
Да, ну, разогнались.
Они разогнались прям реально. Сегодня там условно Аношка работает, пожалуйста, ссылок на российскую газету, миллион у нее. Ты работаешь, у тебя тоже. Слушай, Конституционный суд потребовал, вас не угонят, изменить уголовную статью об угонах машин. Мне очень нравится. И сравнение мне очень нравится. Оказывается, что можно сделать? Можно угнать машину сейчас и сказать, что взял покататься. То есть не было цели завладеть имуществом. И это офигенски меняет дело. То есть, если ты говоришь, я хотел завладеть, мы когда тебя поймали, я хотел завладеть имуществом, а ты говоришь, да я просто катался. Ну что такого-то, господи? Ну вот, и тогда совершенно другое. Значит, сравнили с шубой. Если, например, грабитель срывает на улице с женщины шубу, и он потом говорит в конце, когда его поймали, он говорит, да я просто хотел погреться. Я хотел погреться. Ну, на улице холодно, я хотел погреться. Ну, что такого-то? Ну вот, значит, теперь, оказывается, первый, кто угнал, что бы он там ни плел, будет отвечать абсолютно серьезно. Только я не понимаю, когда нужно же тогда все-таки какое-то разъяснение Конституционного суда, либо какой-то новый закон, правда же?
Да.
Потому что так сейчас пока, ну, должны. Потому что сейчас, когда у тебя угнали машину, можно лапши навешать, что ты просто взял, потом забыл, был не в себе. Должно быть точное понимание. Точное понимание. И здесь же в российской газете есть рейтинг угонов. И я должен сказать, что по угонам вот что. Mazda 3 на первом... Я не понимаю только, простите, за сколько это... не понимаю, за какой период. Видимо, женщины писали эту статью. И такие мелкие детали ушли из их внимания. За какой период это рейтинг? За 100 лет или за месяц, за что это? Mazda 3 на первом месте, Ford Focus на втором, Hyundai Solaris на третьем, значит, Mitsubishi Lancer на четвертом, Kia Rio на пятом, ВАЗ-2170 на шестом, Camry на седьмом, Corolla гонит на восьмом, Daewoo Nexio на девятом, Nissan Tiano гонит, Land Cruiser наконец гонит, это же первая приличная машина, которую я вижу в этом удивительном списке, Land Cruiser 200 на 11 месте, Mazda 6, Range Rover Evoque, ну и так далее, и так далее, и так далее. Я, кстати, хочу обратить ваше внимание еще раз на то, что на каком-нибудь последнем будет мини. Мини нафиг никому не нужен. Вот это очень, очень приятная в этом смысле машина. А? Я сегодня забыл документы. Доехал, все, реально забыл документы сегодня. Значит, причесал до МКАДа 170 км в час на мини. Развернулся на МКАДе назад домой. Значит, 30 километров. Назад домой. 30 километров. Ну, хорошо, там не 30, 20 чем-то. Назад домой. Документы взял, назад на работу. И все это я думал, уйдет у меня минут 40, наверное. Три раза обернуться. Минут, наверное, ну, по 10 в два конца. То есть. Ну, правда, я все время ездил 170. Здесь надо мне попенять, конечно. Все время ездил 170. В результате у меня в оба конца дорога где-то там 10 минут примерно и так. Хорошо. Почему москвичи так агрессивны? Вот опрос. Злость, тоска меня съедает. Статья из МК. Жители Москвы нетерпимы, агрессивны, полны тревог. Такой вывод можно сделать по результатам исследования Фонда общественного мнения. 80% горожан сталкиваются с агрессивным поведением людей в общественных местах и сами раздражаются из-за поведения окружающих. Секунду. Вы так делаете тоже. Вы сталкиваетесь с агрессивностью людей или вокруг вас все милые люди? Скажите, пожалуйста, вы сталкиваетесь с агрессивностью, которая вас раздражает? Да. 134-21-35. Нет. 134-21-36. Вы сталкиваетесь с агрессивностью вокруг вас, которая вас раздражает. То есть вы тоже вливаетесь в этот фон. 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Понеслась. Так, давайте. Значит, жители Москвы нетерпимы, агрессивны, полны тревог. Нет, я никогда не нарушаю правила дорожного движения. Спасибо, кто-то написал мне, что я нарушитель ПДД 86-й. Нет. Я стараюсь больше 200 никогда не ездить. Больше, вот клянусь. Потому что я мог бы 250. Мог бы 250. Но я стараюсь, мне кажется, это безответственно и глупо. Я бы таким людям права бы отбирал бы, кто 250 ездит. Я вижу на роликах, как ездят на 250. Но мне это не нравится. Я считаю, что надо права отбирать. Должно быть, знаешь, что, как говорят русская пословица, душа меру знает. И вот какая-то мера должна быть. Ну, где-то 180, вот лучше. 180. И все.
Мера во всем должна.
Должна быть во всем мера, товарищи. Поэтому больше 180, пожалуйста, не ездите. Не надо. Качайте. Вас ждут близкие. Знаете сами, что пишут на этих счетах, на стендах. 77% наших слушателей сталкиваются с агрессивностью окружающих. 23 никогда не сталкиваются. Ну, вообще, как правило, не сталкиваются. 23. Где вы живете? В монастыре? Где вы живете? В дурдоме? Алло, здравствуйте. Почему вы не сталкиваетесь?
Алло.
Да, здрасте.
Алло, Сергей, добрый день.
Да, здрасте. Вы сталкиваетесь с агрессивностью окружающих? Да, да.
А, ну, прогрессия-то...
Прогрессию, я вас прошу, вы сталкиваетесь с агрессивностью окружающих.
Рассказываю, еду в метро с своим другом Артуром.
Да.
Вот, обсуждаем экономить, там, подобно, вас обсуждаем, что вы там рассказываете, что надо делать, вот. А я достаточно громко говорю в метро,
да.
Потому что, ну, нифига не слышно, вот.
Ну, гул какой-то, да.
Алло.
Да, гул какой-то, да, прошу вас.
Да, нифига не слышно.
О, господи, даже...
Выходит бабка, вот, бьет меня по ноге и говорит, что вы тут разорались? Я говорю, а как мне еще?
А чем била, по ноге? Чем била по ноге? Своей, как на костяной ногой, чем била по ноге-то?
Локтем меня... Нет,
локтем по ноге? В какой позе была бабка? Почему она била локтем по ноге?
Не знаю, вот именно по ноге. Вот.
Локтем по ноге. Значит, она сидела до этого. Подождите, я просто... Мне интересно. Вы стоите и разговариваете, она бьет вас локтем по ноге. А, нет, вы оба... Вот, я теперь понял. Оба сидели, и тогда можно бить локтем по ноге. Во. Хорошо.
Какая-то суровая спасибо. Бабуля.
Спасибо. Агрессивность окружающих. Дайте примеры. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Агрессив?
Я редко сталкиваюсь. Очень для меня каждое столкновение шок.
Да.
Вокруг меня очень милые люди, на работе очень милые люди.
Да.
Все добрые, веселые.
Да.
Ну, вот я в метро, правда, не езжу. Наверное.
То есть вы не сталкиваетесь с агрессивом? Скажите, пожалуйста, а вы связываете это с тем, что вы постоянно улыбчивая такая?
Возможно.
Иногда на вас я начал
слышать. Если кто-то пытается грубо что-то ответить, и можно улыбнуться, как правило...
Вот я вас слышу и улыбаюсь. И мне прям хорошо стало.
Спасибо.
Господи, помилуй, как хорошо. Прям мне хорошо стало, и все. 7373948. Алло, здравствуйте, нам звонит директор Мегафона. Здравствуйте, вот этого МТС. Директор МТС, прошу вас.
Здравствуйте, Глеб, Москва.
Скажите, ведь вам дали такой номер телефона, потому что вы работаете в МТС, правильно?
Нет, там секрет кроется в последних цифрах. Это проба золота.
Ну так правильно, у вас 6 нулей, потом проба золота. А, вы давали золото МТСовцам, чтобы они вам...
Примерно, да. Вот все, что там не вернулось в музее, да,
все
видимо,
понял,
то золото перекочевало.
Все понял. Агрессивность окружающих?
Да, вот обычно далеко не выезжаю, но пришлось сегодня с утра из аэропорта по Андропова в центр возвращался.
Да.
Значит, справа по полосе общественного транспорта, значит,
да.
Автомобиль пытался встроиться в поток, ну и не удалось ему встроиться, в общем-то, помешал. Mm-hmm. Попытался выяснить со мной отношения, а я на 74-х номерах,
да.
На челябинских, а он на 3-7-ках, ну, москвич.
Mm-hmm.
И вот, значит, аргументом с его стороны прозвучало, что он коренной москвич.
Ой.
Я так понял, что, видимо, коренным москвичам можно нарушать.
Нет.
Поэтому агрессивность... Видимо, нет. Оправдана была с его стороны, да?
Нет, но знаете, вот есть такое... Подумайте вот о чем. Москва, это будто бы... Она будто бы венчает пирамиду какую-то в сознании людей. Вне зависимости от того, где человек родился. Он должен... Миссия, он рожден в России, значит, для того, чтобы достичь Москвы рано или поздно. Понимаете смысл? И достигнув Москвы, он начинает ногами отбрасывать всех, кто ползет ниже. Там ползут люди другие... А он их ногами вниз, подонок. Там есть какие-то ключевые этапы, например, когда у него появляется своя квартира, все, кранты. Дальше он уже начинает плевать вниз с веселой весело хохоча. Понимаете? Да, таким людям я напоминаю, что Москву основал...
Нет. Вот так вот нас небрежно отталкивает чуть-чуть.
Москву основал, как вы помните, выходец из Киева. Юрий Долгорукий, он киевлянин по рождению, и больше того, ему здесь прискучило, он уехал в Киев снова, то есть он здесь недолго был. Он основал город, потом маленечко посмотрел на него, говорит, господи, я, говорит, здесь не выношу, ну, просто душа не выносит. Я, говорит, поеду-ка я в Киев. И уехал в Киев. Так что спокойно, москвичи, спокойно, все будет хорошо. Агрессия, с которой никогда не сталкивается, конечно, Гурген, я вас вижу. Гурген, а мы пометили ваш телефон, здрасте.
Да, здравствуйте. Очень приятно, спасибо. Да. Дело в том, что я хотел сказать немножко о другом явлении, которое показывает, насколько именно москвичи раздражительны. Да.
Да?
Значит, мне пришлось стоять на чистых прудах, ожидать встречи с человеком. И
да.
По всему залу по центральной платформе фланировала дама в ярко-розовом пальто таком.
Да.
Значит, по виду дамы было понятно, что она где-то из Средней Азии. Никак не цыганка, не что-то, да?
Да.
Значит, вы знаете, я посмотрел вот на броуновское движение пассажиров, которые вообще находившихся в этом метро, она подходила и что-то пыталась спросить. Несколько раз у них были реально агрессивные позы. Знаете, то есть не просто, а они убирали от нее локоть, чтобы обогнуть ее каким-то образом и что-то такое. Короче говоря, она подошла ко мне, и первое, что она сказала, топлистан.
Как?
Топлистан. Вот это для меня было...
А, топлес! Я при топлес, я вздрагивая думаю, что вы об этом, а вы о теплом стане.
Все, теплый стан, топлес. Дошло до меня наконец.
Топлес. А, так она говорила топлес, и москвичи думали, что речь не об этом.
Очевидно, да. Она предлагала как бы услуги с точки зрения москвичей.
Спасибо за эту историю прекрасную. Гурген потрясающий. Она говорила топлес стан. А они думали топлес... А потом второе слово не могли понять, зачем.
Что? Вы, наверное, его не слушали.
Ну, да, ан какой-то. Да. Слушайте, 7373948, да, про агрессию москвичей. Но знаете, а кто агрессивнее, приезжие или москвичи? Мне кажется, москвичи должны более быть агрессивными, потому что они должны быть более брезгливыми. Ведь приезжие, они встраиваются в конструкцию, им необходимо, ну, казаться, быть хорошими. А?
Мне кажется, здесь зависит от времени, проведенного в Москве. Например, приезжие где-то... Там около 3 лет.
Сколько который... хорошего, да, все. Ты,
хороший,
давай,
наверное,
откроем страшную тайну, что ты приезжая.
Да, я
когда приехала... Она приехала из Питера, на самом деле, а в Питер из Оренбурга, ну и так далее. Да, прошу вас.
На самом деле я очень боялась, что будут агрессивные злые люди, честно говоря.
В Москве.
Да. И что
Москве
мне,
нет
что
агрессивности.
Хамить.
Врут про агрессивность.
Но
в Москве безразличные люди.
Мне очень много помогали.
Помогали,
и были очень добрые люди. Я этому искренне удивлялась. Однажды я ехала в маршрутке, забыла деньги. И я сижу, начинаю рыскать по карманам, по сумочке, думаю, ну как это так, где я? Мне же стыдно.
Ну да.
Ну что же мне делать-то теперь?
Ну да.
И тут рядом сидел какой-то мужчина, и он так посмотрел, сказал, девушка, вам добавить.
А если это был приезжий, откуда ты знаешь?
Может быть, и приезжий. То есть вот мне кажется, есть какой-то определенный срок, например, 3 года, когда человек там почувствовал себя.
А скажи мне, как ты говоришь приезжий? Как ты говоришь приезжий?
Приезжий?
Ты говоришь приезжие уже по-московски, видишь, нормально. Потому что приезжие говорят приезжие. С «ж». Они говорят боль. У них агглютинация здесь вот, звуковая. То есть они разделяют звуки.
Наверное, смотря с
какой региона.
Например,
они говорят «дожди», приезжие говорят. А москвичи говорят «дожди». Пошли «дожди». Скажи «дожди».
Дожди.
Идут «дожди». Да, и приезжие. «Жие». Не приезжие, как они говорят. Вот приезжие говорят «приезжие». А москвичи говорят «приезжие». Понятно, о чем я говорю?
В общем, тихонечко. Мне москвичи показались очень добрыми.
Милые люди. Понятное дело. Конечно. Москвичи и подмосквичи. Он в шатуре учительница. Ага. Милые люди. Нашла тоже. Ну вот. Хорошо. Это зависит от региона, где как говорят. Говорит паштет. Ну как это от региона? От региона Москвы вы хотите сказать? Я бы не выделял так сильно. Мне кажется, что еще даже в Химках говорят с московским диалектом и так далее. Родственники коренные москвичи. Не знаю более интеллигентных людей, говорит Андрей из Харбина. Спасибо, Андрей. В Москве 4 года, из Тамбова, встроился, теперь борзеем. Теперь надо борзеть, а что? Нет, от региона России. А, паштет, спасибо большое. Да, Кения. После Кении нравы портятся за месяц. Кения, нам пишет Кения, что в Кении люди благостные. И все время маленечко расслаблены. А здесь, после Кении, когда приезжают, нравы портятся за месяц. Причина — погода, шум, слишком много людей. Все это действует на психику сильнее, чем кажется. И вот отсюда, особенно агрессивные москвичи в первом поколении, говорит СР. Москва очень разная, говорит Сережа. И приезжие говорят не Екатеринбург, а Свердловск. И Так, секундочку. Я коренной москвич, но говорю ровно наоборот тому, как вы считаете, говорит Никус. Никус, ну, есть же москвичи, которые и говорят действительно дожди и так далее, потому что это пришло из Петербурга, а вы, наверное, хотите понравиться питерским. Москвичи традиционно, есть какие-то вещи традиционные московские, потому что просторечие московское есть, знаете, Никус. Например, говорить надо у ней, а не у нее. Это московское просторечие. У ней длинная коса. Говоришь так? Тогда нет. Сойдешь, ну так говори, ты сойдешь за девочку из Химок какую-то уже. То есть уже местную-местную. У ней длинная коса, у ней красивая сумка. Вот так как-то, понимаешь? Это будет уже чисто московское просторечие. То есть это уже все, ты уже все, неотличимо будешь оттуда.
Вольюсь,
конечно, Москвичи сдали квартиру и уехали на Бали. Меня все время третируют за ударение. А еще они говорят, помойка, а не мусорка, Лара. Кто говорит, помойка, а не мусорка? Кто говорит, кстати? Торопыги мы, москвичи. Москвичи, я вам скажу, что главное в отличие москвичей. У меня был друг из Никарагуа в свое время. И он приходил, сжимал кулаки и с отвращением говорил о москвичах. Он говорил с отвращением о москвичах, что они не фокусируют сознание. Глаз, не фокусируют глаз. Он там у себя в Никарагуа, в Манагуа, он привык к тому, что люди, пересекаясь глазами, кивают. Ну, неважно, то есть не имеет значения, знакомы или нет.
Хорошая традиция.
Да, пересекаясь глазами. Если ты видишь чьи-то глаза, ты киваешь. А он говорит, а москвичи, прямо глядя на тебя, встречаются с тобой глазами случайно, как будто бы. Ну, случайно, да? Они уходят в расфокус. Прям с глаз в расфокус. То есть вот он тебя увидел, вот так вот увидел, случайно. Ну, наши шли глаза, так увидел. Вот так, поймем в расфокус. Он говорит, для чего это делают москвичи? Я говорю, чтобы не устать от тебя, придурка.
Да.
Москвич уходит в расфокус, чтобы не устать. А любезность может означать, что ты либо вкрадешься в его жизнь, каким-то образом вкрадешься в его жизнь, проберешься в его жизнь, прилипнешь, пристанешь, как репей, понимаешь? Москвич любой боится отягощать себя. Он понимает, что если он начнет вступать в отношения, вообще отношения надо отсекать. Потому что их слишком много, как избыточная информация. При этом, как ни странно, люди в Нью-Йорке, встречаясь глазами, все-таки кивают. И не боятся этого. Вот Москва боится утомиться отношениями. А Нью-Йорк нет. А Париж нет. А Лондон нет. Вот интересно отличие. Почему в этом большом городе люди уводят взгляд в расфокус? И второй вопрос. Почему они не кивают друг другу? Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Почему? Сравните меня с Нью-Йорком и Парижем. С Лондоном.
Я сравню с Франкфуртом, в котором только недавно был.
Скажите.
И был еще в прошлом году, то есть езжу на выставку туда.
Да.
Франкфурт раз в 5 меньше по Москвы по населению, но при этом туристов там на порядке больше.
Да.
Из-за этого там большой-большой муравейник, в котором, в общем-то, я не увидел вообще никакого признака желания помочь и так далее, и так далее. То есть если уехать в деревню куда-то там, немецкую, там еще будет какое-то гостеприимство, ты пришел в бар, тебя там обняли. Там,
да. И что, ну во Франкфурте, ну дайте какой-то пример. Они
глаза. Во Франкфурте это квинтэссенция, тебя, во-первых, везде надуривают.
Не скажите, глаза уходят в расфокус, когда вы встречаетесь, или отворачиваются?
Отворачиваются. Если слышат русскую речь, уже точно, 100%.
Отворачиваются.
А это единственное место в мире, где в аэропорту международном на бизнес-посадке на меня кричали на гейте, чтобы я шел в самолет, иначе я не улечу отсюда.
Вот
так. Я говорю, нет уж. Вот я орал в ответ, меня друзья отводили.
Да.
Это Франкфурт.
Да.
Поэтому, когда мне говорят теперь про Москву, да, в Москве, конечно, уровень агрессии высок.
Может быть, хорошо, что нянечка кричала на вас, идите в самолет, а то улетят без вас, потому что в другом месте, например, в Хитровке, в Лондоне, никто не кричит, только улыбаются. А гейт закрывают,
прям сажают. Нет, там просто самолет задерживали из-за того, что таможня чуть ли не в задницу.
А я вам скажу, нет, а на гейте в Хитровке перед вами просто закрывают гейт, и говорят с огромной оглушительной улыбкой, вы опоздали. И все, а ты прям вот он, ты стоишь и говоришь, так откройте. Они говорят, так не положено. То есть они абсолютно... Вот я бы предпочел, чтобы орали. Я бы предпочел, чтобы еще мне дали пенделя сзади, чтобы я... Так далее, в движение.
Подъем.
Оперативные сводки Советского информбюро. Наша профессиональная память о Великой Победе. Гости радио «Говорит Москва» докладывают о событиях на фронтах Великой Отечественной войны. Слушайте в нашем эфире ежедневные сообщения, отметившие путь к победе.
Оперативная сводка за 10 апреля 1945 года. По данным 3-го Белорусского фронта, 9 апреля, после прекращения сопротивления немецких войск в Кёнигсберге, в течение ночи сдалось в плен около 50 тысяч немецких солдат и офицеров. Таким образом, за время боев по ликвидации кёнигсбергской группировки немцев 6 по 10 апреля взято в плен более 92 тысяч немецких солдат и офицеров. За тот же период немцы потеряли убитыми до 42 тысяч солдат и офицеров. Войска фронта захватили следующие трофеи. Полевых орудий 2023, танков и самоходных орудий 89, минометов 1652, пулеметов 4673, бронетранспортеров 119, бронепоездов 2, автомашин 8560, паровозов 774, катеров и барж 146, складов с военным имуществом 441. Уничтожены самолетов 120, полевых орудий 1193, минометов 568, танков и самоходных орудий 104, автомашин 1719. Войска 3-го Украинского фронта, продолжая уличные бои в Вене, очистили от противника все городские районы, расположенные на западном берегу Дунайского канала. На остальных участках фронта существенных изменений не произошло. Сергей Капков, бывший министр культуры города Москвы. Вся семья, от дедушек и бабушек, от их племянников, сестер и братьев, участвовала в Великой Отечественной войне. Кто-то дошел до Берлина, мой дед в это время был руководителем крупного военного производства в Нижнем Новгороде, был награжден Героем социалистического труда, орденом Ленина. Их завод производил пушки. И я помню этот лозунг: «Все для фронта, все для победы».
Бывший министр культуры города Москвы Сергей Капков. Наша память о Великой Победе.
Говорит Москва.
Десять часов 8 минут, пятница, 10 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей
Доллар
Даренко.
Падает. Смотри, после каждой сводки у меня слезы на глазах, пишет Сергей Занецова. У меня тоже. Я сначала пытаюсь угадать, кто это был, и все это такое, а потом, наконец-то, когда угадываю, слезы сразу же и пошли. 0,644. 1,0644. Мы видим доллар, евро на Форексе. Мы видим рубль. 51,44 к доллару. 51,44. Секундочку, да. 51,42. И, наконец... 54,63 это 54,62, это сейчас евро. Евро 54,62, мы евро скоро увидим на 50. Евро сам исполняет к доллару падение. Понимаешь, мы его видели сегодня, мы его не сегодня, в начале недели мы его видели на 1,09. Мы в начале недели с тобой, если помнишь, видели его на 1,0863, по-моему, во вторник. Сегодня пятница.
Да, помню, да.
1,0863 мы его видели. Значит, сегодня евро сам по себе падает на 1,0644 сейчас в эти секунды. И вдобавок рубль еще долбит здесь со своей стороны, значит, пробивает. И получается 54,60 уже евро. И скоро мы его увидим по полтосу. Я так думаю, наверное. Если доллар будет какие-нибудь 48-49, я не знаю, куда все это идет. Ладно, ребята, мы продолжаем следить. Если позволите, посмотрю на нефть, так уж по привычке. Углеводородица, кормилица, зараза, где она? В хорошем смысле. Секундочку. Что? Я все время...
Сегодня в российской газете говорили какие-то эксперты, что может и по 48 быть, и по 45.
Да все, что хочешь, может быть. Да я-то видел нефть по 8, Юрлс.
Нет, доллар.
А, по 48 и по 45? Да-да-да-да. А нефть я видел по 8. Когда был бренд 12, Юрлс была 8, я помню очень хорошо эти времена. 56,78. Ничего, прессу любят. Когда кризис, я тебе хочу сказать. Чем нам выгоден кризис? Вот я тебе, чтобы ты знала. Как молодая журналистка, можно я тебя буду наущать? Когда кризис, пресса становится уважаемой. И к прессе все стараются прильнуть. Когда благополучие, всем пофиг вообще все. Вообще все. Они слушают какой-то там шансон. Я имею в виду не название радиостанции, я имею в виду жанр, да, жанр. Они слушают то, что ближе их измельчавшим, несчастным, деградировавшим душам. Понимаешь? А когда холодок пробегает между лопаток, холодок, да, значит, сразу серьезную прессу начинают читать, слушать, смотреть, к сожалению, не получается, потому что серьезную прессу не посмотришь. Ну, не существует серьезно ничего. Значит, понимаешь, о чем речь? Я говорил и повторяю, в моменты кризиса журналистов из Халуйской, из Лакейской, наконец, пускают в Господскую. Ну вот, готовьтесь, товарищи журналисты, вас из Лакейской пустят в Господскую. Где увидите кого? Меня. Хорошо, смотрите. Значит, давайте про тайного агента. Очень смешная история, микроскопическая. 37-летний Максим, разведчик. Оказывается, есть семерка в МВД. Кто слышал МВД, подключайтесь, 7373948. В МВД есть семерка, седьмое управление. Семерка в просторечии. А там служат разведчики. То есть это не просто оперативники, а какие-то совсем сверхсекретные. У них все документы выправлены на безработные. Значит, вообще все выправлено. Все, МВД выправляет. Паспорта, все документы, которые существуют, у них нигде не найдешь ты, что они работают в МВД.
Они, наверное, пособие седьмое получают.
Ну, наверное, но седьмое управление. Значит, одного из них сейчас валят, об этом пишет МК, и МВД отказывается заступиться за собственного разведчика. Мне кажется, но я раньше слышал про такое, что контора должна прикрывать. Он подрался с человеком, который там Муса Исаев, который не покрасил ему какую-то деталь автомобиля, тот напал на него с ножницами, как он говорит, с огромными ножницами по металлу. Он ему сломал челюсть и все такое. И сейчас его сажают реально. И как бы МВД его вдобавок уволил. Алло, здравствуйте.
Сергей, Эля, здравствуйте.
Здравствуйте.
Полковник.
Полковник, вы прикрывает контору? Мне казалось, прикрывает.
Контора должна прикрывать сотрудника, смотря от чего.
Ну как если чего?
Сотрудник,
от всего.
Если сотрудник совершает какой-то проступок, который, да, скажем так, подпадает под признаки преступления и так далее, то есть теоретически, как говорил еще раньше Феликс Эдмундович, да, каленым железом и так далее.
Да.
Другое дело, что сейчас контора прикрывает просто, ну вот я несколько раз сталкивался с такой ситуацией, когда...
А это нормально или нет?
Правоохранительных органов чего-то такое натворят, что, ну, натурально там тюрьма просто крупными буквами на лбу написана, да, у него, да? А мне в ответ говорят, ну, Александр, ну, мы это, давайте мы его уволим.
Подождите, ну, полковник, позвольте рассказать вам историю. Да. Я, кажется, уже с ней знакомился, ушли. А однажды было -27, у меня не было дров, у меня не было газа, у меня не было электричества на даче. Ну, и это, кстати, нормально, это нормально. Ну, потом я газ провел, а электричество до сих пор не провел. Ну, так вот, значит, я грелся тогда дровами. И у меня кончались дрова. И ко мне приехал парень из СВР, из службы внешней разведки. И он мне говорит, Слышишь, я говорю, там валяется сосна, но сама упала за забором. Слышишь, я говорю, я, если пойду пилить, меня лесхоз заметет сейчас. И, ну, реально, же уголовка, там, штрафы, там.
Да,
ну,
да, да, жизнь... да, порубка незаконная и так
полная.
Далее.
Я говорю, она упала, но их не парят, они все равно мне пропишут по-настоящему. Значит,
конечно.
Он говорит, дай пилу. И говорит, иди за мной с тележкой. Значит, мы пошли. Ну, минус 27, все пироги, он пилит. Я говорю, слушай, старичок, а если тебя сейчас загребут? Он говорит, меня контора точно отмажет, у меня командировка через 2 недели. То есть он...
вот это другой вопрос, простите. Ну. Во-первых, СВР, да?
Да.
То есть человека готовили под какую-то конкретную задачу, которая там по обыкновению должна спасти всю Россию и так далее.
Человечество, да-да, абсолютно.
Да, человечество и так далее. Да. Понятно, что перед командировкой его контора отмажет. Вот после командировки, если бы он был, да? Вот тут бы стал вопрос другой. Но это СВР, которая задача в забугре, да? А те, кто работает на этой территории, ну вот, помните, у нас были ситуации, когда там обнаруживали наркополицейских с торгующих наркотиками.
Да.
И так далее. И раньше, например, вот в Совет... Я начинал же, вы же помните, в советские времена еще работать, да?
Да.
В советские времена было 2 варианта. Либо отмазывали, либо там загоняли в какую-то спецколонию так, что любо-дорого просто человеку грустно было на всю жизнь.
А должны отмазывать, с вашей точки зрения? Да, мне кажется, должны отмазывать. Должны отмазывать. Мы об этом знаем из американских сериалов.
Смотря за что, Сергей, смотря за что. Если
за
человек
все.
Там влез в конфликт какой-то, да... Контора, конечно, проводит внутреннее расследование. Теоретически она должна отстранять от службы на этот период, значит, забирать удостоверение, пистолет и так далее, проводить проверку, а потом уже по результатам проверки либо передавать в военную прокуратуру, поскольку это то есть военно-следственный отдел Следственного комитета, либо, значит, отмазывать каким-то образом, в зависимости от того, что внутренняя, так сказать, проверка какой вывод сделает.
Спасибо. Тайный агент — это ты, Доренко, говорит мне 36-й. Ах, 36-й! Вы меня разоблачили! 36-й! Скрываемся! Скрываемся! Прячемся! Уходим под воду! Убийство Бориса Немцова обнаружилось алиби, женское алиби, пишет сегодня «Коммерсант», а именно, один из господ, которые подозреваются, он как будто бы 2 суток находился с дамой, сейчас я прочитаю, как это написано, он был именно на Большом Москворецком мосту, он не спрятал стрелка, как следствие полагает, что он прятал, в течение 2 суток он на даче прятал стрелка, а потом они улетели в Ингушетию. Между тем, как говорит адвокат потерпевшего, то есть наоборот подозреваемого, значит, смотрите, клиент не мог ничего такого делать, потому что он не покидал Москву, а он, господин Хамзат, встречал свою подругу на Кунцевской, потом пошли на Ивано-Франко, это же Ивано-Франко, где был старый райсовет Кунцевский. О, я знаю эти места, товарищи. Там пара провела последующие двое суток, выходя только в магазин за продуктами, чтобы выбросить мусор. Местная станция контроля, геоконтроля зафиксировала небольшие землетрясения. Нет, ну в смысле, они 2 суток прятались с женщиной, и все, больше ничего. В смысле, прятались от человечества. Девушка подтвердила. И говорит, теперь все, а следствие думает, что, я не знаю, это мне неловко. Ну, бывает, что девушка подтвердит, а дело, ну, в смысле, просто подтвердит, и все. Девушке можно в такой ситуации верить, хочу спросить я.
А вот зачем нужно было его личное присутствие? Да, он, например, дал ключи, спрятал этих чуваков, ну, так,
да,
заранее
например,
дал ключи,
да,
а сам к ней уехал. Ну, и причем его алиби тут.
Интересно, интересно.
Мог ли так сделать?
Ну, хорошо. Хорошо. Слушайте, следующая тема. Я не очень понимаю, когда девушка что-то подтвердила, значит, по просьбе парня, тем более, когда парня зовут Хамзат, мне кажется, что я бы с вниманием послушал девушку и потом подумал бы все-таки. Президент Владимир Путин внес вчера в Госдуму проект амнистии, приуроченный к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. По оценкам президентских юристов, амнистированы могут быть 260 тысяч человек, из которых выпустят реально из тюряги 60 тысяч. Амнистия не коснется большинства фигурантов громких дел последнего времени. Например, братьев Навальных, Евгении Васильевой, Хорошавина. Не коснется, нет. Зато могут быть амнистированы те прекрасные люди, которые прибили здесь главу Тоталь Кристофа де Маржери. Вот эти люди, вероятно, выйдут. Все-таки они уже там немножко сбросили вес и выйдут как раз очень хорошо и разговеются. По президентскому проекту выйдут участники боевых действий по защите Отечества. Воины-афганцы, военнослужащие, сотрудники МВД и других организаций, принимавшие участие в Чеченской войне. Вот это очень правильно. Если они совершили преступление небольшой или средней тяжести. Неужели Аракчеева наконец выпустят впервые? Также в проект включены традиционные для большинства амнистии категории. Несовершеннолетние, женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные, мужчины, которых вообще не надо там держать, ну ладно. Мужчины старше 55 лет, женщины старше 50 лет, а также инвалиды первой, второй группы, больные активной формой туберкулеза, больные онкологическими заболеваниями, третьей, четвертой клинических групп. Господи, эти все люди там сидят. За что? Какой кошмар. Ну, значит, слушайте, шансы есть выйти на свободу у фигурантов дела о катастрофе самолета «Фалькон» группы «Тоталь» Кристофа де Маржери. А кто сидит? Ведущий инженер аэродромной службы аэропорта Владимир Леденев, водитель снегоуборочной машины господин Мартыненко, Владимир Мартыненко, диспетчер Александр Круглов, которых нам не жалко. И, наконец, нам жалко девочку, которая там попала. Где девочка? А девочка, наверное, не сидит.
Она, наверное, под домашним арестом.
А, да, диспетчер-стажер Светлана Кривсун, которую нам жалко, в отличие от всех мужчин. Нам только ее жалко. А руководитель полета в аэропорт Внуково Роман Дунаев и так далее, и так далее. Кривсун нам жалко, остальных, пожалуйста, назад посадите. Этих назад убрать. Кривсун сюда. Так, хорошо. Ну, правильно я рассуждаю? Мне кажется, нет. Хорошо, скажите, пожалуйста, это как-то отразится кто-нибудь из адвокатов? Кто у вас выходит, адвокаты? Позвоните, пожалуйста, 7373948, скажите, у вас адвокаты сейчас уже зашли на судопроизводство, и ни одного не осталось, я думаю.
У нас тут пока срочная новость. Дамаск и оппозиция согласовали общий документ в ходе консультации в Москве.
Джамиль пишет.
Пришли к консенсусу.
Да, адвокаты, у вас кто-то выходит из тюрьмы в связи с этой амнистией. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
100% не выйдет...
Вы адвокат?
Полковник Васьков.
Вы адвокат?
Да,
но... Нет, да, но нет. Ну, подождите. Ну, товарищи дорогие, позвоните, пожалуйста, если вы адвокат. 7373-948. У вас кто-то выходит по амнистии. Напугайте нас. Мы обыватели. Нам мнится чувак какой-то с топором, который на нас накинется в этой самой, в подворотне. Из-за того, что ее сейчас выпустят. Алло, здравствуйте. С онкологии 4 класса. Пожалуйста.
Здравствуйте. Да. Виталий, Москва. Я адвокат.
Да, прошу вас.
Я считаю, что те, которые там сидят, выйдут единицы. В основном ситуации, которые подпадают под амнистию, ну, люди, как правило, под другими мерами пресечения находятся.
А, то есть амнистируют тех, кто и так среди нас.
Ну, в принципе, да, в большей части несовершеннолетние и прочее. Да.
Но если позволите, я вернусь к статистике. Амнистируют 260 тысяч, вероятно, человек, а из которых отбывает наказание 60 тысяч. То есть 60 тысяч придут настоящие оттуда.
Ну, посмотрим.
Из-за стены, я бы даже сказал, одичалые. Понимаете, о чем я говорю? А?
Да, понимаю.
Скоро начинается 4-й сезон, товарищи, напряглись, ждем 4-го сезона. Скоро первая серия, 7373948, адвокаты закончились, да и фиг с ними, погнали дальше. А, нет, вот еще, подождите. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы адвокат?
Я сотрудник полиции.
Да, скажите, пожалуйста, выпустят 60 тысяч человек. Это...
Смотрите, там тенденция такая, значит, по средней тяжести до 5 лет лишения свободы и первоходы,
да,
которые будут.
Да.
Вот, это то есть, кто первый раз, того и коснется там нести.
Слушайте, вот да можно я отвлеку ваше внимание еще на секунду? Мы читаем российская газета. Скоро первые из пожизненно осужденных получат право на УДО. Товарищи, когда я прочитал это в российской газете, я вообще не понял, про что эта песня. Если вас осудили пожизненно, то в перспективе на вечность, да? А что такое половина вечности? Что такое две трети вечности? Почему их могут вообще выпускать по УДО?
Вам я думаю, это вряд ли такого не будет.
Вот я вам можно прочитать? Можем? У вас есть минута? Вот послушайте.
Да.
Читаю российскую газету. Внимание. Значит, правительство России отвергло идею лишать пожизненно осужденных права на условно-досрочное освобождение. Отказалось поддерживать соответствующий законопроект. Таким образом, досрочное освобождение будет возможно для пожизненно осужденных. 1900 человек, около 2000, отбывают срок в колониях для пожизненно осужденных. С начала года их число выросло на 11 человек. Первые из тех, кто получил когда-то пожизненное срок, уже в ближайшее время получит возможность просить об освобождении. А, так, секундочку, и так далее. Понимаете? Но мне кажется, это таким абсурдом. Я не понимаю, что это значит.
Ну, я считаю тоже, это просто глупость какая-то.
Пожизненно ждают за совсем жесткач.
И еще самое хотите интересное расскажу.
Давайте.
Сейчас все, у нас сокращение идет же.
Да, да.
Оно у нас прошло, и сейчас еще сокращают.
Да. Ну, я вижу. Еще знаете, что происходит? Можно я про вас расскажу вам? Не просто сокращают, а тем, кто остается, еще рубят всякие надбавки.
Да.
Вот, понятно, да? То есть я бы понял, если бы сократили, условно говоря, сократили кого-то. Вот Хасашину сократили, ее зарплату мне. Я понимаю. Но если ее сократили, а мне еще впополам, так как это может быть? Это же абсурд. Абсурд. Ну, это абсурд, товарищи.
Да, и такая тенденция
сейчас
везде.
Ну, как можно? И сокращать, и зарплату резать одновременно. Это неправильно.
Да.
Надо либо сокращать, либо зарплату резать. Потому что, можно сказать, ребят, вы потерпите маленечко, ну, как бы из солидаризма. Всем маленечко потерпите, зарплату рубанем. Это первый разговор.
Угу.
Второй. Старичок, мы вот у тебя уберем напарницу, значит, а тебе там, ну, там, 70% ее зарплаты, 60-50, там, я не знаю, понимаешь? Значит, я тогда говорю, ну, окей. Ничего страшного, ну кризис, елки. Так с полицией как поступили? И рубят людей, и рубят зарплату. Ну как это может быть? И то, и то.
Оптимизация.
Я нет, подожди. Ну это неправильно. Это же неправильно. Потому что государство когда-то, 10-15 лет назад, должно было сказать, что нам полиции хватит людей, довольно. Значит, но парней молодых взяли, они же шли туда на свою судьбу. Они же не шли на 5 лет поработать в полиции. Я тебе объясняю. Они шли в полицию. Как делали это с судьбой. Ну, да. Офицеры там. Не офицеры. То есть они понимали, что это навсегда. Ну, это жизнь, дело жизни. Он же не шел туда, как я иду. Слышишь, я иду там в какой-то ресторан, и мне говорят, ну, у нас тут сейчас профилактика. Ага, я окей, пойду в соседний. Нет проблем. Пофиг. Но когда ты идешь в полицию или в армию, или там, ты идешь на всю жизнь. У тебя нет мысли о другой карьере.
Да, значит,
парни пошли, им теперь говорят, до свидания. Я не понимаю этого. Вот в государстве должно быть планирование с горизонтом хотя бы лет 50. А у нас планирование с горизонтом 2 недели. Вот это неправильно. Так нельзя делать. Потому что мы ломаем судьбы. Хорошо. Чего хорошего? Сейчас нет. А, давайте. На Восточном снова голодовка. Сейчас будет в новостях. На Восточном снова голодовка. Отдайте мне телефон Восточного тоже. И я тоже позвоню. Мне пришли службы информации. Где? Нет, не эти. Наверняка другие. На космодроме Восточном, где великая страна, наша великая страна, способная создать аналог Макдональдса руками этого самого. Как его назвать? Забыл. Ну, Бесогона. Руками Бесогона наша страна создает, как вы хорошо знаете, русский Макдональдс, елки. Значит, с покером и шлюхами и все такое. Значит, она же, эта великая страна, строит космодром Восточный. И как-то не задалось. Сейчас нет, давайте я не буду сейчас... Опять голодовка. Мы сейчас не будем звонить, вот почему. Сейчас не будем, потому что 28 минут. Если мы позовем 28 минут, мы толком не поговорим, сорвем новости. Знаете, в новостях уже есть кусочек. Мы послушаем этот кусочек с вами внимательно. Потом ребятам зазвоним, если это действительно интересно. Объясните мне по-прежнему, мне интересно, почему освобождать будут пожизненно осужденных. Вот этого я не пойму ни разу. Пожизненно осужденные могут быть освобождены, и, как показывает статистика, мечтают вернуться в общество, они ведут себя положительно, не нарушая режим, 25 лет ждут. Значит, через 25 лет, оказывается, можно пожизненных выпускать. Но они там сидят за такие злодеяния, что, честно говоря, не хотелось бы вот видеть. Встречаться глазами с ними не хотелось бы больше ни разу, совсем никак. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Аракшеева нельзя выпускать, его уже шлепнут, как Буданова.
Ничего не шлепнут, надо его защищать. Парень ни за что сидит. Вы знаете, что он ни за что сидит?
Знаю.
Ну так вот, он же Аракчеев сидит просто так. Просто так сидит, потому что это кому-то понравилось, и мы знаем кому. Спасибо. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр.
Да, Александр, прошу вас.
Да, знаете, вот мне кажется, что они собираются выпускать по той причине, что может быть у них перегрузка в тюрьму.
Да нет же, пожизненных не так много, их 1900 всего. 1900. Пожизненные будут выходить. Те, кто осудили пожизненно, могут выйти по УДО. Об этом пишет сегодняшняя российская газета. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот вам хотел сказать...
Скажите.
Меня Иван зовут.
Хорошая.
Есть детская загадка такая.
Нет, зачем это загадка? Это же Иван, Иван, Иван. Иван, Иван, ну мы по-другому. Ну мы по-другому ведем передачу. Загадки, прибаутки, гармоники. Все это там, сказать, ну, может быть, в другой раз. Ладно, договорились, поехали. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. А? Алёсь? Чегось? А, понятно, понятно. Ну ладно, ладно, спокойно. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Да,
по жизни.
Так выходили без УДО. 25 лет отсидел и вперед.
Пожизненники разве не сидят всю жизнь? Я слышал.
Нет, 25 лет, все. И выходит. Представьте, в 25 он убил там человек. 30, в 50 в полном расцвете вышел. Нормально.
50. 50, он еще может 23 раза подтянуться. Надеждин
конечно.
Сказал, что Немцов накануне смерти подтягивался 23 раза. Он еще будет здоров, какой сильный. Нет, серьезно, я говорю, ну правда. 10.30 новости.
Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8. Обзор прессы.
10.35, у микрофона Эльвира Хасаншина. Российская газета рассказывает, что в Госдуме предлагают наказывать за публичные призывы к жестокому обращению с животными. Законопроект, внесенный в Госдуму, в первую очередь направлен против так называемых «дог-хантеров» — граждан, уничтожающих и призывающих уничтожать бездомных животных. Об этом сегодня можно прочитать в российской газете. Кстати, приходит срочная новость о том, что прокурор Казани уволен в связи с выходом на пенсию. Коммерсант рассказывает, что в деле об убийстве Бориса Немцова появилось женское алиби. Это тоже из темы права. Защита одного из обвиняемых предоставила следствию доказательства его невиновности. Как стало известно Коммерсанту, Хамзат Бахаев провел двое суток в квартире с некой женщиной, своей подругой. Следствие, в свою очередь, считает, что господин Бахаев все это время прятал в подмосковном доме одного из предполагаемых киллеров. Вот такая сегодня есть информация в Коммерсанте. Там же рассказывают, что Министерство личных дел создает базу, Министерство образования создает базу с персональными данными 22 миллионов учащихся. Этот материал называется «Министерство личных дел». Подробные персональные данные об учащихся и их родителях станут доступны широкому кругу федеральных ведомств, а также региональным и муниципальным властям. Соответствующий законопроект разрабатывает Миноборнауки. Предполагается, что чиновники получат информацию об успеваемости как минимум 22 миллионов школьников и студентов, их здоровье и ситуации в семье. Об этом сегодня можно прочитать в «Коммерсанте». «Новая газета» публикует материал с главой МИДа Украины. Он называется так: «Павел Климкин, двоеточие мир, российская страна должна быть в нем кошмарно заинтересована». Глава МИДа Украины рассказала о введении на территории страны международного миротворческого контингента. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в среду был в Париже. Но программа его встречи неожиданно изменилась. Его пригласили в Елисейский дворец на беседу с советником Оланда по международным делам. Поэтому интервью сократилось до развернутого ответа на один важный вопрос. «Новая газета» поговорила с ним о введении на территорию Украины
международного миротворческого... Или, извини, пожалуйста, 50.99. Только что рубль пробил 51. 50.99 рублей за доллар. Только что рубль пробил 51. Продолжай, извини.
Здорово. «Независимая газета» пишет, что компенсацию за СИЗО предложено увеличить. В Госдуму внесен законопроект о приравнивании одного дня под стражей к двум дням лишения свободы. По информации «Независимой газеты», сегодня в Госдуму будет внесено предложение о либерализации статьи 72 Уголовного кодекса. Депутаты из «Справедливой России» настаивают, что плохие условия содержания в СИЗО осужденным надо компенсировать. Например, считать один день содержания под стражей за два дня колонии. СССР предлагают распространить это не только на мелкие преступления, но и на совершенные впервые тяжкие. Подробнее об этом сегодня можно прочитать в «Независимой газете». 10.38. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
Говорит Москва.
В 10.38 мы звоним на космодром «Восточный». Дело в том, что там намечается, насколько я понимаю, новая голодовка, людям не платят, документов не хватает. Мы звоним господину по имени Евгений. Сейчас попробуем. Они там снова намечают голодовку и снова, наверное... Это амбициозная стройка, мне кажется, олицетворяет во многом современную Россию, ее порыв быть, торжествовать, утверждаться. Понимаешь, вот этот космодром «Восточный» — это порыв к самодостаточности во многом, потому что мы тогда уже будем в меньшей степени, вероятно, пользоваться Байконуром, но потом у нас все больше космических всяких амбиций, все больше планов. Да, космос, космос вслед за Сибирью и Арктикой, наверное, важнее, и Антарктикой, важнейшее место такое неосвоенное, которое только надлежит и предстоит. И, конечно, Россия здесь, и всем странам при том, все будут устремляться к России, и у нас такой Байконур, ну, которого у нас договор, да, Плесецк, Плесецк, наконец, космодром Восточный. Мы пытаемся пробиться, сейчас звоним просто. Вот, значит, космодром Восточный. Все это заставляет стать смирно, и я вот, например, ассоциирую это с какими-то звуками гимна, как мне кажется.
И эпохальный такой.
Да, и звуки гимна, потому что это наконец, величавая, красивая поступь России, понимаешь? И мне бы казалось, мне бы казалось, что нужно какое-то повышенное внимание этому уделять, в том числе для того, чтобы перебороть упадничество, в том числе упадничество среди кряклов, следовало бы...
Недоступен.
А который недоступен? Первый или второй? Второй, да? И первый, второй. И второй. Одно и то же. Да, значит, но только что у нас в новостях это прозвучало. Илья, а можешь, пожалуйста, добренькая, сходи, забери у них расшифровку, если есть новость, которую читал новостник, да, Чижов? Возьми прям листик, что он там говорит. Или они не знают, что он говорит. Я пропустил. Я в этот момент в ньюзруме давал какую-то глупую лекцию. То есть кричал на всех. А, да? Пожалуйста. Что там? А, мы можем просто поставить снова. Давайте снова поставим. Мы не можем дозвониться. Мы сейчас поставим снова. Очень хорошо. Давайте. А, слушай, Эль. Все очень просто. Мы сейчас поставим его снова из новостей кусочек. Давайте.
60 человек еще где-то точно не выплачено. Сегодня 30-35 человек подписались под голодовку опять. Ну, два дня вообще говорят, вот сейчас будут что-то там. Сегодня приехал Волкодав, уже говорит, наше руководство вообще не подает.
Волкодав — это человек.
Документы опять. Он говорит, они готовы дать деньги, но они не дают документы.
Вы слышите голос простецкого русского мужика. Вы слышите, понятно, да, что это не ЦРУ, не Моссад никакой, не... Ну, это просто простецкий русский мужик.
Нормально
60, рабочий. Да, рабочий. 60 человекам не выплатили. Насколько я понимаю, в очередной раз. Либо все с Нового года тянется. Вот тут бы я расспросил. И Волкодав — это господин из, насколько я понимаю, из строительной организации, большой начальник, фамилия просто. Вот, значит, 35 человек приступают к голодовке, 35 человек снова подписались под голодовку. И если я единственное, что я не понимаю, с какого числа начинается в действительности голодовка, потому что как будто бы 35 человек подписались под голодовку, а когда? Вот это мы сейчас спросим у Юрия. Если у нас появится связь. Секундочку, пошел гудок. Я надеюсь, что все. Мне казалось бы, что такие проекты должны опекаться вот просто как Олимпиада. Алло, здравствуйте.
Алло.
Юрий, здравствуйте.
Алло.
Юрий, здравствуйте. Это Сергей Доренко, говорит Москва радио.
Здравствуйте.
Слушайте, я сейчас говорю в эфире с людьми и говорю, что такие проекты, как «Космодром Восточный», должны опекаться, как Олимпиада, не меньше, потому что это честь, достоинство, слава страны. Это же величавая поступь России, понимаете? А то, что вы рассказываете, получается, что там нет такого внимания к вам.
А это вы мне вообще про что сейчас говорите?
Я говорю про то, что вы строитель космодрома Восточный, если это верно.
И что?
И я говорю о том, что 60 человекам до сих пор не выплатили зарплату.
Оно так и есть, на самом деле, даже больше 60.
Ну расскажите мне, сколько? Вот расскажите, почему? А почему не выплатили?
Потому что у них задолженность, они не знают, на кого сослаться, то ли еще что-то как-то. Решить эти вопросы, чтобы выплатить нам. Как бы эту сумму.
Скажите, пожалуйста, вы откуда родом? Вы откуда пришли туда работать?
Я сам Самурской области.
Самурская область, это вы местный. Я был в Благовещенске, шикарное пиво у вас, я очень хорошо помню. Скажите, пожалуйста.
Не знаю. Не знаю.
Как не знаю? А, вы не пьете. Скажите, пожалуйста, Юрий, сколько людей собираются голодать опять? Нам сказал Евгений, что 35 подписались.
В данный момент подписались на голодовку 36 человек.
36 человек. Значит, когда вы ее начинаете?
Началась она в 12 часов по сегодняшнего числа.
То есть вы уже голодаете, вы уже в голодовке?
Да, на обед уже никуда не ездили. Ждем, пока нам не выплатят заработную плату полностью в объеме.
Скажите, вам задержали только за март или это вот с Нового года, или какие сроки?
Есть люди, которые находятся здесь, не получали в декабре, в январе и в марте.
А вы конкретно?
Я конкретно. Январь, февраль, март.
Значит, есть и такие, кто еще даже за декабрь не получил. Их более 60, 36 человек приступили к голодовке сегодня в 12 часов по местному вашему времени.
Да.
Мы будем внимательно следить за вашей ситуацией и позванивать вам. Спасибо большое за информацию. Спасибо.
Всего доброго.
Спасибо. Хорошо. Слушайте, ну интересно, да? Давайте приколимся и позвоним. Позвоним. Я сказал, позвоним. Меня надо уволить. Секундочку. Да, значит, позвоним, знаете, кому? Вот на этот мобильный, может быть, на последний, на самый. Вот на этот самый, да. Сейчас мы сделаем. Ну, смотри, он даже не понял, когда я сравнивал их с Сочи и всякие эпитеты. Парень вообще просто не врубился. Он, это что, про что? Даже простые совсем люди. Совсем простые люди. Они просто работают.
Они отпахали 3 месяца.
Им просто
хотят
не платят.
Хотят своих денег.
Сейчас апрель. То есть кому-то за декабрь, он говорит, не заплатили. Ну, это очень смешно. Это очень смешно. Ну, я сейчас смешно или грустно, или что? Ну, почему мы не обращаем внимания на такие объекты важные? Что там, что там? Ничего? Вообще ничего? Ну-ка. Алло, здрасте.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, вы Никита Сергеевич?
Да, слушаю.
Слушайте, сегодня в 12 по Благовещенскому времени на космодроме Восточный 36 человек начали голодовку. Опять. Я Даренко Сергей.
Добрый день.
Здрасте. Так что делать? Слушайте, мы думаем, что Восточный важный...
Мы пока не комментируем эту тему, извините, пожалуйста.
Да пожалуйста, о чем разговор? Да пожалуйста.
Спасибо.
Ну,
спасибо.
Вы уж как-то там, да. Спасибо. Ну, то есть, пошел бы ты в хорошем смысле. Да?
Да, а что они могут сказать?
А я пошел! Он меня послал, а я пошел! Обратили внимание? А я пошел! Легко! Посвистывая, пошел! Напевая песенки, пошел. Потом меня не первый раз посылают. Я привык, что меня посылают. Понятно? Я привык, я здесь вырос, товарищи. Я тутошний. Послали нас, послали рабочих, послали. Правильно?
Да, люди слушают.
Да мы что, можно поцеловать вам? Можно вам обгрызть ногти на ногах? Можно? Это был помощник Рогозина, с кем мы разговаривали. Можно я обгрызу вам ногти на ногах, а? Можно? Пожалуйста, разрешите. Я не достоин, но я постараюсь, а? Можно? Че, надо обсудить, народу много звонит. 7373948. Ну что за бардак? Ну что это такое, а? 7373948. Алло, здрасте. Здрасте.
Доброе утро, Илья, здрасте.
Здрасте. Здрасте.
Вообще, конечно, у меня волк шевелится, и хотелось бы сказать, что Дмитрий Олегович должен бесогонных блинов на печи дать этим мужикам, чтобы они там с голоду не померли.
Дмитрий Олегович, я даже думаю, я абсолютно серьезно думаю, что Дмитрий Олегович предпринимает, и тут я, если позволите, поцелую его в попу, ну так, ну, профилактически. Значит, что он предпринимает какие-то усилия. Просто эта система, ну, как бы мертва. Она просто мертва, и все.
Такое впечатление, что это какая-то война с мельницами.
Ну, конечно. То есть я думаю, что эта система мертва. Дмитрий Олегович, вероятно, предпринимает какие-то усилия, так сказать. Я старательно поцелую его в попу. Муа. Хорошо, 7373948. Сколько еще раз поцеловать-то? 7373948. Алло, здравствуйте, да, прошу вас. Да, здравствуйте. Алло. Что происходит-то в этой оборонке? Я не понимаю. Чего они не платят-то? Почему? Не платят, говорю, почему? Алёсь, чегось? Небось. 7373948. Звоните давайте. Алло. Ну, в смысле, у меня полно телефонов. Алло, здрасте.
Сергей, добрый день.
Здрасте. Что в оборонке-то происходит? Я не понимаю, почему? Что за бардак-то?
Вот мне кажется, реально, извиняюсь, перебью, на вилы надо. Вот это Дмитриева Олеговича.
Нет, 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 старайтесь изо всех сил.
Вопрос только за бизнес-ланчем, и то через губу разговаривает.
А вы что, имели с ним практику обедов, ланчей?
Нет, я имею в виду, на вилы надо, Дмитрий Олегович.
Ну почему вы говорите про бизнес-ланчи?
Вы... И бросить головой об поребрик.
Подождите, вы имеете в виду, что вы имели с ним ланчи или нет? Вот же вопрос.
Я прослушал, сейчас извиняюсь.
А вы с ним ланчевали или нет?
Не понял.
Вы с ним имели ланч? Бизнес-ланч.
Нет, я говорю, он решает эти вопросы с бухты-барахты, скорее всего. Вот так вот, пошел на обед, чуть-чуть порешало вроде как. Отмазочка прошла такая, вопрос будет решен, типа, когда-то.
Я понимаю.
Пилят, бабосы пилят они.
А мы с ним ланчевали, просто я вспомнил, что мы-то с ним ланчевали. Он хороший человек, он же журналист, вы знаете. Мы с ним ланчевали, ели камчатских крабов. Спасибо. 7373, ну, давно, когда я работал на Эхе Москвы. 7373-948, 7373-948. Сейчас он, наоборот, он сейчас ест наверняка этих, как называется. А, нет, камчатские крабы, это же патриотично же.
Конечно.
Ёлочки же с палочками, это же как патриотично.
Почти едим дома.
Ну, тогда хорошо, все, тогда вертай взад. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Мадам,
очень интересная передача.
Но... Спасибо, мадам. Слушайте, мадам, я вас помечу, а? Сейчас я напишу, знаете, что я напишу слово какое на вас? Я на вас слово напишу. Напишу слово о блуде. Вы же звоните не первый раз, мадам. И все равно стараетесь взблудить словом. Взблудить стараетесь, мадам. Ну, правда, ну зачем вы так? Ну что вы, а? Здравствуйте, да, прошу.
Добрый день.
Да, здрасте.
Вот я просто хотел сказать свое мнение по поводу...
А что мнение? Расскажите про оборонку. Ну почему именно в оборонке все время бардак? Почему? Я не понимаю. Дерипаску с Абрамовичем, что ли, опять напустить туда? Или Алишера Усманова? Когда, смотрите, когда Олимпиада была, напустили олигархов. Сказали им сделать или да, или не. Или да, или да. Все сделать. Все. Значит, что, опять, что ли, надо звать олигархов? Что, а сама оборонка, которая олицетворяет собой государство, может работать или нет?
Ну, просто с такими чиновниками, мне кажется, она не сможет работать.
Не сможет.
Это надо менять тогда концепцию полностью власти в стране.
Спасибо. 7373948, Абдул звонит. Абдул, вы у меня помечены, Абдул.
Да, да, Сергей.
Здравствуйте, да, прошу. Скажите, ну что, ну почему?
Вы же бывший математик.
Есть, нет, бывший, есть, да. Есть, да. Как можно быть бывшим математиком? Я по-прежнему считаю до 10 и все такое. Да, прошу вас.
Вот, Сергей, надо посмотреть от единицы до 10. Там в середине какой-то не хватает у нас цифры. Вот Дмитрий Олегович должен разобраться, какая цифра. Не
они не должны позориться. Они не должны позориться. Послушайте меня. Этот космодром, чертов, он действительно...
Это все-таки Олимпиада перед иностранцами. Мы не... да? А это же наша страна.
Тут нет, можно... нет, нет. За нами пристально следят недоброжелатели. За нами пристально следят недоброжелатели.
Ну, они не могут понять, что там. Это все-таки закрытый объект. Все-таки военный
как
объект,
это закрыто, когда люди оттуда голодают? Сейчас они начали голодать в 12 часов по местному времени. Ого, закрытый. Голодают-то они открыто. Ха-ха, телефоны надо отобрать, а рабов туда посылать, что ли? Робота, рабов, как вы хотите? Началась голодовка на Восточном, сейчас, в 12 часов дня по местному, там, Благовещенскому, или какого они живут? Значит, может, они там живут по московскому, не знаю. Нет, тогда до 12 часов еще не было. Они начали 12 часов дня по среднему, по своему местному времени. Голодовку 36 человек. Более 60, внимание, человек не получили зарплату. Среди них есть люди, которые не получили еще за декабрь. Еще за декабрь. Я что-нибудь объяснил? Нет? 7373-948. Это оборонка. Это величавая, величественная поступь великой России в строительстве собственного космодрома, кроме Плесецкого. У нас Плесецк есть, и мы строим еще Восточный. А еще пользуемся казахстанским, который оказался чужим потом в какой-то момент. Алло, здрасте, да, слушаю вас. Здрасте.
Алло, здравствуйте.
Прошу вас, скажите, вы имели дело с оборонкой? Почему? Что это за странная ситуация?
Не, ну смотрите, вопрос ведь не в оборонке.
А в чем?
Строительные компании получают... Да. Заказ сверху. Господина Терентьева, которого задержали, я знаю лично.
Вот как? Прошу вас.
Да, я работала в одной компании, которая поставляла материалы на Олимпстрой. Ситуация была один в один. Вообще ничего не изменилось. Прошло лет 5 уже.
Да.
Вы сначала спросите у господина Терентьева про его друзей в Госдуме.
А что
очень
они?
Очень крупных финансистов.
Так.
Которые ему подгоняют эти тендеры. Вы спросите господина Терентьева про его любовницу бухгалтера.
А что, хорошенькая? Нет, скажите, хорошенькая?
Ну, лет под 60, наверное, я не знаю.
А почему? Так, а почему? А что же это не сложилось у него личная жизнь? Почему-то?
Ну, знаете, как бы вкусы у всех разные, не об этом речь. Просто...
Я просто взбодрился, извините.
Господин Терентьев, он, ну, товарищ... с 90-х, ничего не поменялось. То есть очень радикальные методы. Не платят зарплату, если ты начинаешь что-то говорить, тебе могут сказать, закопаем, вышвырнем с работы, нагоним чехов.
Вы говорите с большим знанием дела. Вы говорите с большим знанием дела. То есть вы общались с ним насколько близко, ну насколько вы тесно вели с ним дела?
Ну, он лично брал меня на работу.
Лично брал на работу к свое подразделение. Не назовете название?
Если... А, компания называлась «Инвестмаш Энерго». Там было три компании. Одна находилась непосредственно в Сочи на объекте, другая в городе Лабинск, где добывались инертные материалы. Да. И еще одна компания на Виргинских островах.
Зачем? Ну, это понятно, чтобы финансироваться и выгонять прибыль туда. Скажите, пожалуйста, еще вопрос. А вы сейчас, вот как объясняете вот этот восточный? Здесь, и условно говоря, Терентьев — это, безусловно, скорее исключение или это правило? И вы, и также вы сказали, что он глубоко инкорпорирован в госструктуры.
Ну, я уверена, что это правило. Я это уверена, правило. Что это везде и всюду так. При том, как бы его будут покрывать, ему дадут штраф 1050 рублей. Да. Погрозят пальчиком и выпустят, потому что, ну, друзья-то влиятельные, это же не просто так.
Скажите, пожалуйста, а что вы знаете о личном достатке этих людей? Я имею в виду, что они живут в роскоши или, наоборот, знаете, в гимнастерке, как Фидель Кастро. Помните, майор Кастро?
Ой, ну, Сергей, это же, конечно, смешно.
Да.
Когда я лично летала в командировку в Лабинск за свои деньги, как, ну, как дура, как вот, знаете, есть люди, которые вот хотят работать, верят, что все будет хорошо. Я помню, я сняла квартиру в этом городе, потому что, ну, жить в гостиницах дороговато. Купила стиральную машинку, потом уже денег не было, я долго и упорно выбивала зарплату, ну, я не голодала, да, там.
А у вас была длительная командировка, если я правильно понял, да? Это была длительная командировка, да?
Да, это было несколько месяцев, потом я переехала со своими вещами жить в офис.
Да.
После того, как я уволилась в итоге из этой компании, и одному из охранников сказал, ну, у меня там машинка стиральная осталась, ну, новая практически, возьмите ее себе, там, подарите кому-нибудь. Ага. Господин Терентьев сказал, это моя. Он даже ее не отдал.
Ну, значит, он может быть рачительный человек. Он рачительный человек.
Он очень, да. У него несколько, конечно, мерседесов. Он как, ну, нормальный товарищ. Там, строит
хорошо. Себе, а что? Так, а вот теперь давайте в позитив покупает. Попробуем. Сейчас, когда 10:56, попробуем нырнуть в позитив. Скажите, а что нужно сделать для того, чтобы исправить ситуацию по вашей версии, пожалуйста? Дайте
мне. Ну, я не знаю. Мне кажется, это все упирается в прокуратуру, потому что тот запрос, который я туда отправлял, ответ из прокуратуры мне пришел, извините, мы не нашли компанию. Мы просто физически и юридически адрес компании не совпадает, и мы не смогли ее найти. Да. Поэтому, ну, я не знаю, что
там будет. Чем вы меня потрясли больше всего? Извините меня, пожалуйста, за то, что я такой, как бы, земной человек, невозвышенный, земной. Вы меня больше всего потрясли, конечно, 60-летней любовницей, подернутой тленом. Какое-то любовь, это удивительно.
Ну, да.
Понимаете? Спасибо вам большое. Спасибо. Наверное, представляешь себе господина Терентьева в оборонке? И представь себе наших олигархов, допустим, там система целой ротации. Ну, не знаешь, да? Знаешь, есть олигархи, у которых, например, 6 жен. Ну, такие, они все не жены, естественно. 6 жен, и у них там система ротации. Они поступают на работу в 18, а вышвыриваются в 23. Ну, вышвыриваются, это громко сказано. Квартира, машина, жених, все. Вот, значит, и господин... И вот оборонка. Это цвет, не смотри, цвет русской экономики. Цвет русской экономики. Олигархи.
Да.
С табунами прекрасных длинноногих девиц, одетых только в туфли. Ну вот, значит, и, пожалуйста, оборонка. Как выглядит оборонка на этом фоне? Господи, господин Терентьев. Или может быть, я... Господин любой. Господин Фартучкин. Господин Пропердыкин. Господин Пиписькин. И его 60-летняя любовница. Это говорит о том, что оборонке уделяется недостаточное внимание. Недостаточное внимание государства. Следует обратить взор на оборонку. Мне кажется, и каким-то образом укрепить ее соответствующими молодыми девушками. А? 10:58 в движении.
Подъем. В движении.
В движении. А что? Значит, 5 баллов. 5 баллов. 5 баллов? Да, нормально все. Перед поворотом на Королев. То есть, наоборот, после Королева нельзя уехать в область до Челюскинского, потому что стоит у вас вечно там проблемы. То есть, как вы нам надоели, Ярославские, а? Как же вы нам надоели? Земля у вас хорошая, холмистая, вкусная. Ну, в смысле, там неплохо у вас там. Но как вы нам надоели со своими пробками? Значит, с 2 до 4 по циферблату на МКАДе внутреннем, в особенности, пробка прямо колоссально глобальная. Все, что касается Измайловского парка, Новогиреево и всяких кусковских лесопарков, которые, значит, пытаются всякие хитрые хмыречки проникнуть на едущие дороги, все там стоит к чертовой матери. Даже не пытайтесь, пожалуйста. Все, езжайте домой назад. Значит, и скверно на Калужке. Калужка никакущая. Конечно, Волгоградка сегодня. Упс, какая плохая. Все остальное нормально. 7373948. 7373948. Где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здрасте, здрасте.
Внутренний МКАД в районе Мичуринского стоит и горит вся иллюминация на МКАДе, как ночью.
Да, что-то они, видать, проверяют, а может надо...
Ну, электричество экономит, наверное.
Ага, спасибо большое. 7373948. В движении. Где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте.
Добрый. Да, знаете, о положительном. 20 лет еду вот конкретно внутренний МКАД от Каширки, да, в сторону Мичуринского.
Да.
Просто летим. Это Сузя, какая-то сказка.
Это не каждый раз такое бывает, да?
Да,
сегодня бывает. Обязательно шампанское по этому поводу, мне кажется, нет?
Да, обязательно.
Обязательно. Сегодня уже пятница, товарищи, день шампанского, насколько я понимаю. Правда же? Мы должны уже начинать. День космонавтики, кстати говоря, на носу у нас в воскресенье. Поэтому начнем сегодня, мне кажется, уже все. Мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 10 апреля.
Подъем! Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.